Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:30 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Фомина! Фомина, она уже здесь. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Роман Щукин.
Это вторник, и 8 ноября на календаре, и Фомина, и 8 ноября. Выберите, что хуже. Но с погодой хорошо.
Ты считаешь? Антон Марвин меня уже приветствует на липучке.
А с погодой повезло. Дождь идет, четвертый день, хотя по радио сказали... Как там было? Жарко будет. Даже тень.
Да-да-да.
Да, нет, ну, на самом деле, очень хорошо. Нам повезло, потому что вот прошла бы пуля на 2 сантиметра левее и кранты. Вот было бы на улице на 2 градуса холоднее и кранты. Потому что
было
вот это...
хорошо.
Вот то, что все растаяло, все потекло, и вот сейчас бы подморозило, да, и кранты.
Ну, а не так, знаю, у меня полные ботинки воды, а так все хорошо.
Ну, нормально. Нет, лучше уж воды, чем ты в столбе где-нибудь. Вот чувак сейчас припарковал свой Pajero Sport в горах и забыл то ли наручник поставить, то ли еще что-то. И покатился его автомобиль. Вот видео только что я посмотрел. И побежал мужчина, и не догнал мужчина свой автомобиль, и кувыркнулся его автомобиль. Товарищи,
очень
не
жалко.
Забывать. Ну, на самом деле, знаешь, вообще эта тема, вот шуточно с ним, там не жалко. Ну, перевернулся и что. А Антона Ельчина нашего, который был Чехов в «Звездном пути», в «Стартреке», его Гранд Чероки убил насмерть. Вот так вот. Он поставил его, машина покатилась и прибила его к его же, к воротам его же дома. И все.
Да, все мы помним эту трагическую историю.
Вот, поэтому, товарищи, не забывайте делать простые, на первый взгляд, обычные манипуляции со своими автомобилями. Ну, там, на ручничок поставить. Опять же, не забываем поворотнички включать.
Ставить на ручничок постоянно, да?
Ну, как тебе сказать, положено? Ну, лучше.
Но
если ты, стоишь
надо?
В плоскости... Нет, у меня такая тема, что вот если тачка на механике, то это как-то механически, опять же, получается. То есть ты на механике, когда едешь, ну, по-другому... А как по-другому? Ты припарковался, да, остановился и сразу ручничок. Потому что иначе ты же стоишь на нейтралке, и машина покатится в любую сторону, куда бы она ни стояла, правильно?
Да.
Вот. А парк...
Сознанием дела, я так понимаю.
А на автомате ты, когда подъезжаешь, ты ставишь паркинг, и он как бы запирает коробку, и она не может покатиться. Но может на самом деле. Если угол будет достаточно серьезный, покатится и на паркинге тоже. Что еще подтверждение, вот ситуация с Антоном Ельчиным, актером голливудским, русским по происхождению, который играл в «Звездном пути» чувачка такого задорного, Чехов его фамилия была. В фильме. Ну вот, собственно, поэтому на механике наручник всегда, а на автомате как-то надеешься на положение паркинг рычага, надеешься на то, что электронные ручники иногда сами включаются, ты остановился, он включается. И гаденыш нет бы, чтобы ему сниматься потом, когда ты поехал. Все, я сейчас тупил, потому что я подчищал смс-портал наш, и теперь мы готовы принимать и ваши сообщения. 925-88-88-94-8. Это наш смс. 7373948, это телефон прямого эфира. Антон Марвин, что-то не вижу твои жирные ляжки, Рома, пишет мне Антон. Антон! Вот что сказать Антону?
Я не знаю.
На Антоша.
Что-нибудь нежное.
На Антоша посмотри. Вот я сейчас тебе показываю, Антоша, свои жирные ляжки волосатые.
Ой, даже так.
Готов ты к этому?
Главное,
чтобы твое сознание, Антоша, это выдержало. Антоша пишет в Телеграм, он уже освоил технологии 21 века, и вы пишите туда же. Говорит МСК-бот, мы в Телеграме. Говорит МСК-бот. Я сейчас узнал, почему... Столько несвойственных немецким автобанам автомобилей встречал в Германии позавчера. А в частности, Dodge Ram. И я причем еще коллеге своему говорю, который со мной находился. Глянь, говорю, посмотри. Но это же так не должно быть. Один Ram, второй Ram. 1500, 2000. С домами на колесах едут, без домов на колесах. Но для Германии, чтобы ты понимала, это все равно, что ты сейчас, ну что тебе сказать, начнешь встречать у нас здесь Твизи, Рено Твизи, знаешь, такие электромашинки, ну такое, без кабины, он двухместная, маленькая, электрическая, Твизи называется. Прекрасно. Ну неважно, не задумываешься. Если бы ты вдруг в Москве Твизи раз, два, три, ну то есть как бы это
очень странно.
Это тачка нормальная для Малибу где-нибудь, да, там гонять, или для юга Франции. Но для Москвы это нонсенс увидеть этот автомобиль. Так вот, Dodge Ram в Германии это ровно такой же нонсенс вообще, ну, в Европе.
Так раскрой же уже интригу.
Так вот, раскрываю, я сам только что об этом узнал. На северной петле Нюрбург-Ринга прошел самый массовый в истории парад машин с кузовом пикап. Это случилось накануне. На немецкой трассе собралось 1152 автомобиля компании Ram.
То есть они все туда ехали?
Конечно. Достижение было зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса. Заезд был организован какой-то компанией, которая занимается импортом, ну и неважно. В общем, вот куда они ехали, голубчики. И какое-то такое чувство, что прикоснулся к чему-то...
Прекрасному, высокому,
ну,
и
да,
великому.
Ну да, но ты, во всяком случае...
Ты практически в Книге рекордов Гиннесса.
Поучаствовал в этом процессе. Ты видел их, ты вот шел с ними, обгонял дважды, а то и трижды одного и того же обогнал, потом заехал на заправочку, там что-то воды купить, что-то, потом еще раз обогнал его и еще раз. Ну, в общем, было,
ну,
все очень
как
хорошо.
Ты любишь.
А детей в башкирском селе вооружили топорами. Зачем?
Хороший вопрос.
Ваши варианты. Зачем детей в башкирском селе могли вооружить топорами? Я думаю, для того, чтобы они устраивали ролевые игры по «Хоббиту», по Толкину.
Они гномы?
Ну да, толкинисты, я думаю. Но только топоры у них настоящие. Нет, это, как говорит Сергей у нас, наш главный редактор, «Россия, 21 век». Детей в башкирском селе вооружили топорами для того, чтобы, когда они идут в школу, этими топорами они отмахивались от волков. Занавес. Занавес, я говорю.
У меня нет комментариев. Прости, Рома, я хотела бы пошутить, но не могу.
В социальных сетях, то есть, понимаешь, там, наверное, есть, это же Россия, значит, там есть господа полицейские, там, наверное, есть вот что-то, ну...
Но их мало.
Там много чего есть, должно быть. И
в
там,
Башкирии?
Ну, а чем тебе Башкирия?
Башкирия — это Уфа, да?
Отличное место, Уфа, конечно, мы там ездили, искали нефть, причем реально находили, я был на кусту скважин 11-15, называется куст скважин.
Как искали? Палочкой в землю тыкали?
Нет, ну там искали, в смысле ездили. Ну, экспедиция такая у нас была на Pajero Sport как раз, который только что укатился у чувака в горах.
В Крыму.
Да, вот мы на Pajero Sport ездили, и ты знаешь, она не создает такое ощущение, что нужно детям топоры там раздавать.
Не
Башкирия.
Очень дикая Башкирия.
Ну, как бы...
Нет, ну Антон такая. Кравченко у нас из Башкирии, вполне себе вменяемый человек.
И вообще обходится без топора.
Да.
Всегда.
Ну, может, он забыл его в Башкирии?
А там, смотри, в социальных сетях широкий резонанс вызывает опубликованная видеозапись, на которой в Башкирии дети идут в школу через лес, вооружившись при этом топорами для защиты от возможного нападения волков. На инцидент уже обратили... Волков? Или волков? Волков. Ты сейчас скажешь, что волков надо говорить.
Нет.
Значит, одна из матерей, чей ребенок есть на обнародованном видео, это деревня Галиагбе. Слушайте, башкиры из Башкирии, наберите 7373948. Пару комментариев хотя бы. Фейк, не фейк, потому что если это так, то здесь возникает много вопросов.
Скажи, пожалуйста, вот идешь ты по лесу. Идет тебе навстречу...
Во-первых, от волка не отбиться топором ребенку.
Да,
потому
вообще.
Что топор весит примерно как пол ребенка.
Нет, я в принципе не в состоянии.
Это все равно, что они могли бы от волков отбиваться друг другом тогда, дети. Те, что покрупнее, брать тех, что поменьше, и ими отбиваться от волков.
Нет, вот просто их оставлять же... и отвлекать внимание волка, мне кажется, так
не
можно.
Не знаю. 12-14 лет мальчики шли домой, навстречу вышел волк. Дети испугались сильно, побежали обратно в Галиагберово, в это село.
А волк их не догнал?
Ну, не знаю.
Быстро бегают.
Уже прокомментировал глава какой-то. Дело в том, что в деревню... Дорогу провели только назад, и автобус в соседней деревне, где есть школа. Ну, в общем, очень хорошо. Но я надеюсь, электричество есть у них там, что ли? Выжившие, что ли, не смотрели? Смотрели выжившие. Ну, понимаете,
ну,
выжившие...
Ну, Ди Каприо почти 40.
Это же кино, во-первых. А во-вторых, а это дети. И, ну, настоящие дети. Потом я еще хотел вам сообщить, что у нас с Третьяковкой все очень хорошо. Теперь Айвазовский.
Айвазовский хороший.
Who next?
Продолжают.
Who next? Потому что был Серов, аншлаг. Мы действительно такие, что ли?
Слушай, ты знаешь, я, естественно, из принципа пошла на Серова.
Ну?
Ну что, упала в обморок там на морозе? Ну,
нет, я
потом
просто...
Вот это вот все.
Я про то, что... Ну, мы действительно такие, потому что, ну, у нас то
сплошная
пусто...
Сплошная интеллигенция.
То пусто. Вообще никто не парит никого. Ни искусство, ни творчество, ни киноискусство. То у нас... Миллионы людей, 480 тысяч пошли, посмотрели уже Айвазовского сейчас. 480 тысяч. Как будто
Айвазовский
до...
крутой, ну
как будто
это?
До этого его не экспонировали. Нет, из Мариниста вон вообще супер. И, а вот это как он глубину воды передает, цвет воды.
Цвета, да.
И вообще все это очень хорошо. Но я не понимаю ажиотации, когда это случается вот так вдруг. Знаешь, запустение...
Новое слово только что придумал Роман Щукин.
Что, ажиотация?
Да.
Да, новое слово.
Запустение,
потом вдруг полмиллиона стоят на улице на морозе во вьюгу для того, чтобы посмотреть Айвазовского.
Ты знаешь, говорят, что с Айвазовским не было никакого запустения.
Да, не
Всю
было.
Всю дорогу он пользовался бешеной популярностью.
Он просто был рассредоточен, а теперь он сосредоточен в Третьяковской галерее. Сходите и посмотрите туда, на него, на Мариниста, на нашего.
Он лучше Серова.
Эта мелодия не имеет никакого отношения к Айвазовскому.
Да, я тоже задумалась, что это значит. Наверняка у тебя есть какой-то план.
А какой? Вот как ты думаешь, глядя на ленту новостную, что можно... какие два знаменитых грузина следующие 20 секунд должны занимать наше внимание?
Ну, вот эта вот женщина по имени Мара, видимо. А, нет, она не грузин. Она армянка.
Нет, Михаил Саакашвили ушел с поста.
Ой, ну...
А что?
Ты серьезно? Ты хочешь о нем говорить?
Нет, я хочу просто сказать нашим людям, что это случилось. Наконец. Я думаю, что достало жить его в комнате 54 квадратных метра.
Так все-таки отказываюсь понимать, зачем он стал декларировать гостиницу.
Мы помним, что он в декларации доходов, у него есть комната, которая ему не принадлежит, и он живет в Одессе в комнате 54 квадратных метра.
Зачем он гостиницу
декларировал? Покинул пост главы Одесской областной государственной администрации, подает в отставку.
Недолго музыка играла.
Об этом заявил на брифинге. Мотивировал свою отставку тем, что президент Украины поддерживает два клана в Одессе, и область дает не просто коррупционерам, а врагам Украины. А он как патриот
украинский.
Украины, да.
Известный, знаменитый.
Как он? Михико. Мишико. Ну, не важно. Нет, да, с уважением он все-таки. Вот.
Сейчас я выпрямлюсь.
Он как патриот Украины не может этого терпеть, что Порошенко кланам каким-то что-то сдает. Вот. И поэтому уходит. А что будет делать? Теперь. Ну, кроме того, что будет пересматривать классику советского кинематографа.
Ты думаешь?
Да.
Зачем?
Он намерен продолжить
там
политическую деятельность на... Нет, что же. Что намерен продолжать политическую деятельность на Украине. Уверен, что в Украине достаточно новых, молодых, не запятнанных сил, которые не связаны с этой швалью. Вот он сказал так. И обязательно объединимся и будем бороться за победу новой... Он не сказал нашей. Нет, просто новой Украины ради одесситов. Значит, победа новой Украины ради одесситов, ради всех остальных жителей Украины. Борьба продолжается, и мы в этой борьбе обязательно победим.
А с кем борется-то?
Со швалью.
А вот фроги интересуются, заберет ли он с собой Марию Гайдар.
Я не знаю. А что, у них все продолжается это? Все дело с Гайдар? Я не знаю. Одним словом, вот. Ну, а теперь, товарищи, я бы хотел, чтобы мы с вами перешли к теме... Ну, она... Можно назвать ее резонансной, эту тему?
Можно.
Я имею в виду...
Любую тему можно назвать резонансной. Что тебе мешает?
Продолжающиеся осколки погони на Гелендвагене. У меня, Жень, вопрос вот такой. Ты понимаешь, это... Ну, вот смотри. Это случайность... Что в одном автомобиле собралось несколько молодых людей. Вот. Ну, то есть, это случайно, что фокус нашего общественного внимания, когда мы сфокусировали свое внимание на отдельно взятом автомобиле с представителями отдельно взятой социальной группы, можно назвать так называемую золотую молодежь отдельной социальной группой?
Насколько я знаю, с точки зрения социологии нет.
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 Но назвать, ну, мы можем их назвать.
Можно.
Вот социальная группа, золотая молодежь, мажоры или... Дети состоятельных родителей.
Давай, пусть будет эта социальная группа.
Вот,
группка.
Это случайно так произошло, что когда мы, общество, сфокусировав свое внимание на одном автомобиле, понимаем, что они рецидивисты в том, что они делают. А, ну, то есть, как бы так совпало случайно, что вот именно эти люди такие. Или так со всеми. И тогда начинаешь опасаться за наше будущее, потому что они же начнут расти и растить своих отпрысков. Потому что в одном автомобиле тогда собралось несколько человек. Вы помните гонки на Гелендвагене? Несколько человек. И уже один из них засветился в том, что без водительского удостоверения пилил по разделительной на Арбате, его остановили. То есть он не унялся, не угомонился. Нет, он не угомонился.
Он уже был, на Opel, он уже не такая
золотая
молодежь. Он
уже был практически под уголовочкой, почти под уголовочкой. Ему судьба уже говорит: товарищ... Она постучала к нему, говорит: товарищ, напрягись сейчас, это знак тебе, знак, сигнал, надо что-то поменять в себе.
А он такой: я не фаталист, я
Хорошо,
не фаталист.
Он не верит в судьбу. Так вот, совпадение, что уже второй участник той гонки опять попадает. Мировой судья 353-го участка района Аэропорт назначил на участнице гонок на Гелендвагена, вот она тоже тогда была в автомобиле, Мара Багдасарян, наказание в виде 10 суток административного ареста по итогам рассмотренных первых четырех дел о неуплате штрафов, уклонение от исполнения, в общем, она не платила штрафы. За несколько часов до этого Савеловский суд Москвы приговорил стритрейсерша, ну, наверное.
Сложно очень выговорить.
Мара Багдасарян к 40 часам обязательных работ за неуплату штрафов в размере 5000 рублей за нарушение правил парковки. Она проходила свидетелем по делу о гонках и еще что-то такое. Где она стояла? Где она стояла на тротуаре припаркованная?
Она стояла там, где-то на Ленинградском проспекте.
Нет? 6 ноября на Ленинском проспекте.
На Ленинском
проспекте была за нарушение правил парковки. По словам собеседника агентства «Новости», РИА Новости, выписали девушке административный штраф за припаркованный на тротуаре автомобиль. Однако в ходе проверки документов обнаружили, что на ней числятся десятки неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Что
десятки.
Это жмотство какое-то, жлобство? Что это такое? Почему она такая вся из себя золотая
не
молодежь?
Знаю.
У нее шарф стоит, как все ее туфли. Как все ее штрафы, господи.
Не знаю.
Смотри.
После первого суда было уже 200 нарушений. Столько это будет не хватать, так это правда. Да не будет никого не хватать. На что в самом деле? Давайте. Итак, как я уже говорил вам, тема хорошая. Вот вам лопата, вот вам удобрение, вот вам вентилятор. Давайте набрасывайте. Что мы с ними делаем, Евгения? Что мы с ними? 7373948, телефон прямого эфира. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. И 925-8888-948, наш СМС. Что мы с ними делаем? Предлагайте. Потому что мое предложение уже прозвучало. Оно прозвучало. И для Мары, возможно, что мое предложение было бы как раз...
годным.
Особо педагогическим, чем вот по отношению ко всем остальным. Вот все остальные парни, может быть, и пережили бы рассеченные ягодицы.
Ой, ты мой хороший.
Ягодицы рассеченные, они бы пережили, и шрамы, в конце концов, украшают мужчин даже, наверное, на ягодицах. Но женщина к своим ягодицам относится гораздо более трепетно. И если бы мой вариант сработал, она бы второй раз уже не делала этого, если бы ее однажды выпороли. Теперь предлагайте вы все. Порония вы, порку вы отказались принимать. Не нравится вам. Предлагайте.
Александр Балашов с тобой согласен,
да.
Тоже предлагает.
Доброе розыгрыш. Утро. Говорите,
доброе
вы уже
утро.
Здесь, в эфире. Товарищ.
Доброе утро.
Доброе.
Меня Евгений зовут, город Москва.
Да, Евгений.
Я в прошлом был из золотой молодежи, и вам хочу сказать, что никакие санкции, никакие действия в отношении представителей этого слоя никак не повлияют.
А что с вами потом случилось? А что случилось с вами потом? Закончилось золото?
Да, очень интересно.
Или перестали быть молодежью? Как вы, во что вы трансформировались?
Я сейчас в этом кругу не общаюсь, вот. Но я был в этом кругу, и мы так ездили.
Да.
И так ездят до сих пор.
Евгений, ну смотрите, ну давайте тогда я скажу. Тогда, значит, в вашем кругу невероятно сильно влияние вашего круга на вас, правильно? Ну, то есть,
нет,
вы ведете...
Это...
Ну,
как? Нет, это именно
Ну, как
идет от безнаказанности.
Ну нет.
Возможно наказать.
Да я не про это. Я про то, что на вас, мнение родителей на вас не влияет. Мнение закона на вас не влияет. Какая-нибудь Екатерина, как ее это на Первом канале? Ну, неважно.
Андреева.
Екатерина Андреева не влияет на вас тоже. И даже Дмитрий Медведев не влияет, потому что он типа как бы из ваших, но он так далеко, что он вообще... Но если вам говорят авторитетные, как любят говорить мужчины с бородами, авторитетные товарищи из серьезных кругов, то есть ваши коллеги из золотой молодежи, что-то вам проталкивают, какую-то идею, эта идея находит в вас отклик, правильно? Ну, то есть они могут... Значит, может, нам надо, Жень, через это заходить? Запускать туда засланчиков, таких засланчиков. Наш парень, такой он комсомолец, у него... Стипендия в педагогическом институте. Мы снабжаем его, телефоном золотым, мы снабжаем его Гелендвагеном, даем ему деньжат и запускаем в этот круг, чтобы он там рассказывал им. Ходил и говорил: слушай, братиш, ну пристегнись, да, ну сейчас это круто вообще пристегнуться сейчас, да, пристегнись. Да. Не, на тротуаре уже не круто парковаться, круто вот заплатить за парковку. Слышь, ты что, у тебя денег нет, что? На понбра. У тебя что, денег нет на парковку, что ли, платить? Да не гони, давай, заплати, вот сейчас, давай, смотри, приложение-то тебе покажу, удобно платить можно. На тротуаре не понтово вообще уже парковаться.
Вот ты зря, между прочим, иронизируешь.
И чтобы... Я не иронизирую, я предлагаю тебе. Я предлагаю варианты
тебе. Здоровый образ жизни стал в моде, слушай, наконец-то.
Нет, ну...
Уже не модно курить.
Еще раз тебе говорю, я не иронизирую. Я серьезно говорил про порку. Вы отвергли мое предложение пороть их. А мне кажется, что это как раз было бы очень правильно. Значит, пороть вы не хотите.
Не хотим.
Другой вариант. Дайте шпионами их туда посылать, наших парней.
А можно меня?
Из этих, из приличных семей интеллигентных. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Игорь, город Кижась. Меня в этом вопросе один момент беспокоит. Вот, допустим, я должен денег, штраф какой-нибудь 10 тысяч, меня не выпускают за границу.
Да.
А эти ребята, они гоняют за границу, и у них зеленый свет...
Я думаю, что их тоже не выпускают, наверное.
Мы не знаем, они гоняют или нет.
Ну, не знаю. Не, но если на ней штрафов такое количество, видите, сейчас ее даже в Цугундеру пекли за это. На 10, аж на 10 суток. Это, наверное, сильно повлияет на нее. Доброе утро.
Доброе утро.
Ром, доброе утро, Вини. Здравствуйте, это Фрог.
Да, Фрог.
У меня товарищ учился в Строгановске еще в советское время, и он мне, значит, научил одной такой штуке. Чему их учили их преподавать.
Угу.
Так вот, если дефект нельзя удалить... то его надо выделить.
Так.
Поэтому предложение такое. На Дамару Багдасарян строить на АвтоВАЗ, испытателем на трек.
Ну, то есть найти применение ее навыкам. Ее...
Социализацию, да.
Социализацию.
Вот такой, пусть она реализует эти свои потенции.
Или в башкирском селе, выдав топор, заставлять сопровождать детей в школу.
На АвтоВАЗе.
Выдав топор, сопровождать детей на АвтоВАЗ. Нет, я серьезно говорю. Мы должны, значит, если вы силовыми методами не способны, не хотите и не готовы решать эту проблему, значит, мы должны каким-то образом повлиять. Потому что я понимаю, что я уже на своего 6-летнего отпрыска имею... Ну, я имею, конечно, влияние, но все чаще и чаще я слышу фразу про то, что «а вот Костик мне сказал», «а вот Петя он делает», «а вот Илья, значит, у нас...» Да, и я понимаю, что на него его круг уже начинает влиять. Костик, Петя, Илья и Ваня, и еще какие-то его друзья, они уже становятся авторитетами для него. А, но и я
в
еще...
В отличие от тебя.
Нет, мой авторитет не привлекаем, безусловно. Но в каких-то...
Везет тебя,
в каких-то обычных повседневных вещах, в их игровых, и здесь даже мой авторитет очень высок, потому что мы все равно с ним это делаем вместе. Но ребята тоже влияют. А в этом кругу, откуда Мара Багдасарян, я правильно говорю?
Да, фамилию? Сколько ей лет, кстати?
Ну, не знаю, может быть, 11, может быть, 16. Какая разница? В этом кругу родители уже давно не авторитеты. Большие дяди еще не авторитеты. И авторитетом пользуются только твои соплеменники. Только люди из твоей социальной группы, а мы ее уже обозначили, мажорчики твои. И значит, мы должны, еще раз я говорю, воспитывать. У меня рядом по соседству есть Академия ФСБ. Там воспитывают людей, которые...
воспитывают нас.
В широком смысле слова проникают во все наши области под видом обычных людей и влияют на процессы, происходящие в жизни обычных людей. Так вот, нам нужно Нам Нет. нужно воспитывать людей, которые бы проникали в этот круг, то есть специальный институт, где будут учить правильно разговаривать, где будут учить правильно сорить денежкой, где будут учить отжигать на Nissan GTR на Кутузовском, но так, безопасно отжигать, ну, как-нибудь в средней полосе, так, чтобы громко прямоток включить, чтобы...
Да, но не больше 80
Ну, до 80, а потом, как бы, ну, не модно уже больше 80 по Кутузе. Ну, нет, до 100. На Кутузе 80, да, так что до 100. Доброе утро. Ну, как вам предложение? Нет, он теперь звонит куда-то. Вы уже дозвонились везде. Зачем вы еще раз звоните? Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Роман, Москва.
Да, Роман.
Есть такое предложение. А почему бы не сделать Инстаграм, в котором публиковались бы вот как раз вот эти вот их работы обязательные, которые они должны выполнять?
Но, типа,
и как это повлияет? Им будет стыдно?
Западло перед друзьями, что ты весь в этой...
Ну, вот типа того,
ну,
да.
С метлой и как это.
Да, и второй вариант. Нацепить эти самые GPS-маячки, и если скорость выше, там, 100
ну, да.
километров...
Бить током.
Сразу отлавливать.
Нет,
почему?
Нет, понимаете, а если она пассажирка? Это ее кретин-дружок разогнался до 180, а она пассажирка едет рядом.
Или таксист.
А, это
или
таксист. Вскрытие покажет.
А сама виновата. Не, все верно, я тоже так говорю. Сама виновата, а нечего садиться к таким придуркам в автомобиль.
Я хочу
услышать твое... Говорю я, который позавчера ехал 220 на Мазда 3.
Ты ехал там, где можно.
Да, я... Ну, в смысле, ну да, там можно было.
Там можно?
Да.
Все, молодец. Я хочу усовершенствовать твое предложение. Не надо ничего создавать, никаких университетов, институтов и искусственно этих людей. Надо вербовать.
Их?
Да.
И что?
Это дешевле.
Нет, а что вербовать? А что им предлагать?
Вот кого-то из них найти одного...
А, в смысле, вербовать в нормальных?
Да,
давай мы тебя завербуем в нормальном и будем зарплату платить тебе за то, что ты нормальный.
Да.
Нифига себе, а можно меня так завербовать? Я хотел
а ты
бы,
не
чтобы...
там.
Я хочу, чтобы меня завербовали, чтобы я был нормальным. Доброе утро.
Доброе утро.
Я вот тоже не отказался. Доброе утро, Ром, здравствуйте, Женя.
Да.
Я, собственно, по движению, это Илья, на Ленинградке в область, вот перед Мегой, в общем, там фура, перед ней Kia, наверное, с мертвой зоны под нее подлезла. Ну, в общем, все стоит, я не знаю, до речного, наверное, поэтому...
А что мы с ними, давайте, вам не понравилась тема с вербовкой, и мне тоже, если честно, потому что, значит, нормальных парней не вербуют в нормальные, а этих вербуют, мне не нравится.
Но, к сожалению, в жизни, в принципе, все так складывается, что...
А ваш вариант вот, какой? Ваш вот, вариант?
Там, вот, где слабина, там и подтягивает, а тот, кто, как бы, да, да, все получается, тот все сам и делает.
Ну вот я тоже не знаю. Может, палками по пяткам в виде наказания, Птоха Комендор? Птоха! Палками, но не по пяткам, а по ягодицам, по заду, до рассечений, до шрамов. Вот что я говорил. Пороть. Эта мера, между прочим, применяется во многих странах, цивилизованных странах, таких как...
Сингапур, например.
Сингапур, Саудовская Аравия. Ну, светочи культуры, цивилизации. Руки за воровство рубят, головы за все остальное. А за ПДД порка.
Всего-навсего порка.
Плети,
палки. А вдруг понравится?
Не знаю. Помните ДТП на Кутузе, где БМВ белую пополам разбила? Она была тогда сзади, чудом жива осталась. Урок не восприняла. Вот это меня больше всего настораживает, что люди эти абсолютно невосприимчивы к сигналам. Сигналам реальности. Ну, то есть объективная реальность дает сигналы, предупреждающие. Ну, как семафоры или как светофоры. Да? Ну, не надо, не выезжай сейчас на переезд. Поезд тебя снесет. Не надо, не надо. Один сигнал, второй сигнал. А потом, когда случится действительно большая трагедия, почему я? Почему я? Ну почему это со мной? Ну, моя месть должна была быть другой. Ну почему я в конце? И вот эти вот почему я, и ни у одного из них не возникает мысли про то, что черт, ну до тебя же судьба стучала тебе, она кому-то она сразу огорошивает кого-то, сразу, моментально, без предупреждения, а тебя, придурка, много раз предупреждала. А теперь ты сидишь и сопли пузыри соплей дуешь, почему я?
Доброе утро.
Мне кажется, когда будет для них закон действовать, как для простых смертных, когда их посадят в камеру с простыми бомжами, когда это будет унизительно, вот тогда они задумаются все-таки.
Ну, посадили уже Абдувахоба Маджидова, который был за рулем того самого Гелендвагена вот недавно на 10 суток за то, что ехал по Арбату. То есть, поймите, его уже лишили. Он уже под судом был, уже уголовка ему светила. Его уже лишили прав. И он через какое-то время, непродолжительное время, он тут же по Арбату, по разделительной выделенной полосе для нормальных, хороших чиновников с мигалками, для хороших, добрых чиновников, которые нам делают жизнь хорошую, добрую. Он по этой полосе, гаденыш, ехал без прав, нагло. И теперь опять его взяли. И вот сейчас Мару эту взяли за то, что у нее... Я не знаю. В общем, товарищи, у меня ответа нет, кроме одного. Да, нет, точнее, двух вариантов. Первый вариант, который мне нравится очень сильно, пороть. Так, чтобы до кровища ты на 2-3 месяца точно выключаешь его из движения, потому что он сидеть не может. Значит, за руль сесть не сможет, только разве что стоя в кабриолете. Второе предложение. А может быть, эти два варианта вместе должны быть. Их пороть и к ним в то же время засылать казачков. Наших хороших коммунистов или
нет,
кто у нас эти?
Это слишком.
ОНФовцев, молодогвардейцев, хороших таких с лицами правильными, как участников советских плакатов.
Движение наше.
Движение наше, селигеровцев нужно засылать туда, выдавать им...
Слушай, все, тогда все будет кончено,
верту,
не надо.
Или не верту, или что-то. Засылать, и чтобы там они там рассказывали и ходили, и говорили им, что, брат, парковаться круто, используя приложение, брат, не круто ехать 180, круто ехать разрешенную скорость плюс 20, вот это круто на самом деле. Чувак, ну да, ну и так дальше. Вот это два мои варианта. По-другому я не знаю как. У нас сейчас 7 утра, поэтому новости. После мы продолжим.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это чего у нас? Вторник и 8 ноября на календаре. Евгения Фомина. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Роман Щукин.
Скажи, пожалуйста, случалось ли тебе, Евгения, приобретать автомобиль под кредитом? Под залогом и под прочими вещами.
Под кредитом обязательно.
Нет, да, всегда покупаешь. Кредитные тачки.
Две мои последние машины
нет,
кредитные.
Нет. А так, чтобы купить, думала, что все деньги сразу отдала, она кредитная оказалась.
Нет, но у меня есть такая история с моей подружкой.
Есть
прекрасная,
такая, да? И чем закончилась эта история?
Ну, она до сих пор судится, хотя это уже где-то года полтора продолжается.
Но автомобилем пользуется?
Нет, автомобилем она не пользуется, она решила всех обмануть зачем-то, продала его в Белоруссию на 300 тысяч дешевле.
Да.
Ничего
то есть,
не получилось
то есть система,
из этого.
Система такая, значит, она купила кредитный автомобиль за все деньги, потом ей банк начал предъявлять претензии, дескать, что надо выплачивать кредит, правильно?
Да, она очень сильно удивилась.
Да, она очень сильно удивилась, и поэтому она быстренько продала этот автомобиль еще дальше.
Да, но она предупредила молодец, человека,
что
вот это вот все.
Могут
так
быть проблемы. Он говорит, да, у нас в Белоруссии любят картошку.
Да.
Он говорит.
Да, я вот сейчас уезжаю
она
в
говорит,
Белоруссию.
Так кредит же, он говорит, да, мы бульбу вот это любим. Дерун, драники, бульба, вот это
да,
у нас.
Да, да.
Батька у нас. Так что
батька
она...
все решит.
Значит, нормально, не случалось.
Ничего не случилось.
А
после
как
этого
вы пробиваете свои тачки, чтобы не купить вот такой автомобиль у такой сердобольной девушки? Потому что одна предупредит, а другая, глядишь, и не предупредит.
Слушай, так машину-то она продала, а лучше ей не стало, все равно, что она судится с банком.
Ну хорошо, молодец.
Вот такая вот прекрасная история.
Зачем продавал тогда вопрос?
Совершенно непонятно.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, 495-й код, мне кажется, легко запомнить.
Да, Дмитрий говорит, что на сайте ГИБДД он пробивает, видимо. А каким это образом? Там есть какой-то специальный...
Автокод, молодец, Дмитрий.
Автокод это что
Дмитрий
такое?
Автокод, но это такой код... Код автоматический.
Ну, я поняла, да.
Который ездит, знаешь, есть роботизированные пылесосы. Аэробот, такие круглые ездят.
Да, очень классно.
И очень любят на них коты кататься. Вот садится на него и по квартире ездит кот на него. Вот это автокот и есть. Вот это.
А, я так и думала.
7373948, телефон прямого эфира, 495-й код. Еще у нас есть 925-88-88-94-8. Есть смс и портал наш в Телеграме. Он называется портал. Не знаю, чем мы говорим портал? Такое слово...
Портал — хорошее
как,
слово,
как
мне нравится.
Как будто бы мы из «Звездного пути», «Стар Трек». Портал.
Мне кажется, ты пересмотрел «Звездного
Кирк,
пути», ты его
цитируешь
постоянно.
Открывай портал! Открывай! Ну, я просто люблю «Звездный...» Цитирую. Я люблю «Звездный путь», «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Хоббита». Еще я люблю «Пираты Карибского моря», все, что делает Марвел, многое, что делает Дисней. И вообще я люблю кинематограф и истории, которые заставляют твою фантазию шевелиться. Шевелись, фантазия, говорю я себе. Вот, поэтому...
Там за тебя все придумали, там не надо шевелиться.
Заходите через Телеграм, у нас говорит МСК-бот, мы в Телеграме. Латиницей, маленькие буквы, одно слово. Говорит МСК-бот. Как вы пробиваете свои тачки, точнее, как вы исследуете их юридическую чистоту, если вы покупаете автомобиль не новый? Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро, Евгений меня зовут. Как бы, если берем такой автомобиль, который вызывает подозрения, или хозяин какой-то непонятный, всегда прошу присутствовать в ГИБДД при переоформлении.
И
ну, после этого расчет.
А что это дает вам ГИБДД? И в какой роли?
Ну, в УГАИ есть все возможности, как бы, проверить эту машину на какие-то ограничения. Собственно, сайт у них тоже выдает информацию по автомобилю, если на нем какие-то обременения. Uh-huh. Вот. Ну и присутствие продавца, это во многом говорит. Uh-huh. То есть все его подписи в документах.
Ну то есть сам факт того, что если чел готов на эти процедуры, формальны, его готовность уже говорит о том, что он скорее уверен в том, что все хорошо с машиной.
Все верно.
Я понял, хорошо, принимается.
Это чисто психология получается.
Нет, ну просто если бы мы так сильно доверяли базам и вообще тому, что есть в ГИБДД, если бы мы все это так верили, сейчас я хочу буквы забить еще. Ты что думаешь? Я сейчас забиваю автомобиль, свой тестовый.
Ну,
хочу проверить.
Я вот нашла сайт «Автокод».
Хочу проверить его историю. Вот прямо сейчас. Проверить. Пройти правильное заполнение входных параметров.
Боже ж мой.
А что с ними, с параметрами?
Ну, может быть, ты в циферках ошибся?
Нет, номер. А что, мне надо латиницей, что ли, писать буквы номера?
Тут латиницы нарисованы.
Не латиницы, а буквы тоже? Смените раскладку. Вот он пишет, я сменил. Теперь пишем номер регистрационный. А, уже нет. То есть надо... Нет, подожди, а что это? 12АА... А, я не
это
то
серия.
Подожди.
Серия.
ВИН или госномер, или свидетельство. Все, мне надо просто проверить по ВИНу. Не бывает все. Свидетельство транспортного средства. А где я возьму вам свидетельство
транспортного средства? У тебя оно есть?
Да.
Должно же быть, ВИН, ты же ездишь на машине.
Ага, подожди. Вот, все, есть, хорошо. Я думал, что госномер надо забить, а тут свидетельство. Я забиваю.
Ну, 7 утра Рома не может прочитать, не ругайтесь.
14. А что, ругаются уже, что ли?
Не знаю, мне кажется, да.
Ну, давай возьмем слушателя, пусть он рассказывает, а я буду продолжать забивать. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вы это
Доброе
делаете?
Утро. Я пробиваю, ну, во-первых, есть товарищи, работающие в ДД «Мотоцикл», то есть
да.
в кубке БУ машины. И, во-вторых, знаете, в Телеграме есть бот, который сбиваешь номер или машины. Он тебе выдает телефон, вот недавно, в том году еще обсуждали.
Ну, вот Женя жаловалась на этот бот.
Раскрылась эта тематика, там можно пробивать машину на долги, на угодные угодные какие-то юридические нечистоты, оно все выдает. То есть вот так же по номеру машины, и если у вас уже есть номер СТС, то его тоже можно сбивать, и он выдает все эти данные.
Но... Вы имеете в виду антипаркун вот этот?
Не, ну нет, в Телеграме. Вот,
в Телеграме, да.
Автобот или как он там называется?
Автобот? Давайте посмотрим.
Я могу сейчас тоже...
Да мне кажется, что это...
Скажите,
как раз...
как он называется, да, потому
это
что...
Это как раз то, что этот... Как раз то, что у тебя... То, что тебя преследуют люди на улицах, которые пишут тебе сообщение. Милая Евгения, у вас такая задняя... Ну, в смысле, говоря о твоем автомобиле, что такой вот у вас такой хэтчбэк красивый. Значит, смотри, я забил номер нашей тестовой тачки. Что он мне пишет? Смотри. BMW 340i X-Drive. Все верно. Реально верно, да, забил я. BMW 340i X-Drive. Да, мой автомобиль. Год выпуска 2016. Объем двигателя 3 литра. Мощность 326 лошадиных сил. Количество владельцев 1. ДТП 0. В розыске нет. Запреты и ограничения нет. Коммерческие перевозки нет. Был во владении у юрлица. Да, и до сих пор находится, принадлежит BMW Русланд.
Круто. Все правда?
Вообще все правда. Вообще, ну, круто. Товарищи, так что у нас появился сейчас механизм. Я не знаю, верить ему или нет. Знаешь, мы по умолчанию начинаем верить всякой вот такой ерунде. Но когда он мне написал, что BMW 340i X-Drive, и что он у юрлица, и что он 16-го года и 326 лошадиных сил, я во все это поверил и думаю, что круто. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Евгения. Александр Балашиха.
Да, Александр.
Смотрите, что хотел вам сказать. Да, у самого машины недавно в кредите была. И благодаря этим автокодам и gibdd.ru узнал то, что у меня машина за запрет на регистрационные действия наложен. Это, грубо говоря, из-за штрафа. Ну, бог с ним, это я разобрался. Я что хочу сказать. Эти два сайта, к сожалению, не дают информацию, что машина в кредите, либо не в кредите.
Скажите, раздел запреты и ограничения, разве кредитные тачки не здесь?
Нет, запреты и ограничения как раз-таки у меня там по автомобилю писалось, то, что на мой автомобиль наложен запрет на регистрационные действия. Но этот запрет поставил судебный пристав из-за штрафа.
А вот видите, смотрите, я здесь читаю в автокоде, я читаю, что для доступа к полной автоистории необходимо авторизоваться или зарегистрироваться. Может быть, тогда я получу и эти вещи
Нет, не получите, смотрите, там надо зарегистрироваться, либо авторизоваться можно через госуслуги. То есть я также полностью захожу, якобы...
И все равно не видите?
Нет, у меня машина в кредите была, я просто знаю, что она в кредите. Я несколько раз заходил, не мог нигде пробить, нигде информацию, что она в кредите.
Я понял, хорошо, 7373948.
Рома, я проверяю Авинфобот сейчас, так хорошо.
Авинфобот,
да, мне все про меня рассказали, все мои машины какие у меня.
А что, приложение?
Приложение, да, в Телеграме бот.
А что ты забиваешь там?
Я туда просто забила Авинфобот, они мне предложили проверить меня по номеру моего мобильного телефона. Номер никакой не забивала, просто мой мобильный телефон. Мне рассказали, какая машина у меня сейчас, собственно.
Ну, кредитку с пином указала, там, пин, кредитка
твоя. Обязательно, пин, я всегда так делаю, да, и сзади вот эти вот три циферки.
Ну да, без этого. Код который, да. Да. Да, да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман Евгений, меня Павел зовут. А я вот провел машину свою на участие в ДТП. Я знаю, что она у меня участвовала, но там она вот на сайте ГИБДД, там тоже, то, что они новую программу делали, там она не отражается, то, что были ДТП.
Ну так и хорошо, ну это же хорошо.
Не, это понятно, хорошо, но программа получается не до конца.
Понятно, то есть доверие к программе подорвано, а так-то вообще хорошо. Там можно даже проверить задолженность приставов. Анна Будникова пишет, а что делать, если машина продала, ее на учет не ставят, и приходит штраф, и нужен совет. Тема будет всем интересна. Что делать? Вы идете... А как вы ее продавали? Секундочку. Что значит не ставят на учет? Вы ее как продавали, этот автомобиль, Дмитрий?
А сейчас же с учета не надо снимать, наверное. Там же как-то номер сохраняется. Как там вообще процедура происходит?
Ну, вообще...
Я помню, что я ничего не снимала, я просто пришла, отдала в салон, и все.
Как это делали раньше? Просто машину в утиль, в общем-то, оформляли. Как будто бы машину в утиль. Вот, если владельцы нехорошие, те, которым кому-то... Но это было еще, знаешь, когда, как с гендоверенностями. Помнишь эти продажи по генеральным доверенностям, когда все делали, чтобы уйти от налогов, не платить вообще ничего, они как бы передоверяли по гендоверенности автомобиля, а потом начинались у них проблемы. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вы берете вторичный автомобиль... Нет, так не пойдет, радио надо делать тише. Итак, вы приобретаете автомобиль на вторичном рынке. Вы вообще задумываетесь о его юридической чистоте? Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Да, конечно, приобретая автомобиль, заботишься о юридической чистоте. Ну, пробиваем через различные базы, по большому счету делают через знакомых в ГАИ.
То есть все-таки ГАИ.
А вот тема, которая затронул сейчас предыдущий владелец.
Да.
К сожалению, да, проблема. Раньше можно было с учета машину снять.
И ты
как бы тут не переживал.
Не переживал.
Если у нее там какие-то обременения, аресты. Сейчас нельзя. И если вот машину продал... На учет ее человек не ставит, может, конечно, подать в утиль, но по большому счету можно просто прийти в налоговую, показать договор купли-продажи, сказать, что вот, ребят, вот копия, я продал эту машину, они штрафы перенаправят тому, кто еще не поставил, но на кого договор выписан.
Понял, видите как? Вот мы постепенно и открываем эту историю. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Ситуация такая, сейчас если машина не ставится в течение суток на учет, то... Через 10 суток бывший владелец может ее снять с себя с учета и все.
Просто
то есть, это опять же его головники, его походы.
Это ему нужно делать.
А так, в принципе, да, можно и 2 года получать штрафы, платить их.
Но если ничего не делать, а если сделать, уже, видишь, через 10 дней, то как раз вот все можно решить. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Рома. Ну, когда ты продаешь машину, там куплю-продажи пишешь. Типа доверенность на 2 дня. В течение 2 дней он должен ее ставить на учет. Бумага у тебя остается, проблем возникает, едешь в ГАИ, даже это не мои штрафы, я ее продал. Я так и продавал машину.
Ну, да.
А если вы на месяц будете давать, там, на учет ставить, он, естественно, высыпет все штрафы. Все на вас. Будьте внимательны, когда продаете машину, пишите там.
А зачем на 2 дня. Доверенность, на что вы даете доверенность?
Как при купле-продаже, там пишется, в течение какого-нибудь времени он должен снять с учета, поставить на свое.
А, именно вот это вы именно это вы оговариваете, верно? Ну вот как хорошо. Вы знаете, я просто не продаю машины никогда свои и не покупаю никогда другие машины, поэтому я с вопросами регистрации вот точно совершенно уверен, что вы знаете в этом вопросе больше. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Сергей Нацевич. Значит, смотрите, ну по поводу регистрации предыдущие товарищи с ними согласен, то есть там в договорчике снизу есть сносочка, что обязуется там поставить
на учет в определенное время.
Вот. А по поводу кредитных тачек, вот была ситуация с коллегой, хотел приобрести машинку, никоим образом она нигде не светилась как кредитная, хорошо, там были у него выходы на силовых людей, пробили автосалон, который первый собственник, который продавал, и только вот безопасники автосалона слили информацию, что машина кредитная.
Понятно. То есть надо как-то юлить, хитрить, входить в отношения какие-то, чтобы получить.
Сейчас нигде не найти.
Ясно. Ну, а с другой стороны, те, кому это выгодно, они бы и не хотели, чтобы, ну, чтобы эта информация была опубликована, правильно?
Да, ну вот, кстати, а в инфобот не показывает, кредитная машина или нет.
Ну, вот Антон пишет сейчас, проверял сейчас свою тачку, 4 года назад ее продал. А в инфобот она еще висит на мне, значит, недостоверная информация.
Антон, на мне все 3 машины мои висят.
А что значит висят? Может, ну, это вот просто указано, что у вас была, это же вы были владельцем этой тачки.
Тут написано, когда я поставила ее на учет, все 3. А вот когда снимала, не стоит ничего.
Не стоит ничего?
Нет.
Ну, так и пользуйся на здоровье тогда.
Всеми 3?
Ну, как тебя разве не греет, что у тебя 3 тачки сейчас?
Меня вообще не греет, что у меня 3 тачки. Это же 3 раза налог платить.
Говорите, ну, слушаем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Владимир.
Да, Владимир.
Здесь неплохо пояснили по штрафам.
Да.
При переоформлении. Но забыли люди, что еще налог начисляется на машину.
Да.
А налог будет начисляться на нового владельца только с момента регистрационных действий.
Да.
Если вы заключили договор купли-продажи и год сидите с этим договором, вот год будете платить за машину налог в полном объеме.
А что же делать?
Что, идти перерегистрировать.
Идти перерегистрировать? Так это же не вы должны делать, а новый владелец.
Нет, старый владелец может... пойти и снять с учета, как уже здесь говорили. Вот нечего сидеть, идти на
вот учета. То есть в любом случае вы сами кузнечик своего счастья и своего несчастья, правильно? Если сидишь, ничего не делаешь, так ничего не будет. Но я впечатлен, что вот забил ВИН, номер свидетельства, и мне рассказали про мой BMW сейчас все. А как звучит? 326 лошадиных сил.
Прекрасно.
326.
Про мой BMW, вот особенно вот это хорошо
конечно,
звучит сейчас.
Конечно, владельцев 1, ДТП 0. Нет, ну слушай, есть собственник, а есть владелец.
Вот ты сейчас владелец,
вот я владелец
понимаю.
Сейчас. Я не собственник этого автомобиля, но я владелец этого автомобиля. Вот я оставлю вас с этой мыслью, вы ее так покатайте между губой и зубами. Владелец, мне десна. Вот так вот, покатайте ее. Я не собственник. Но я владелец, и все 326 сил мои сейчас привязаны на привязи, стоят внизу.
В движении.
Давайте про движение. Что-то мы забыли о том, что сегодня рабочий день, и нам нужно подвести с вами плачевные итоги ливня, снегопада, потом ливня и этого утра. 7373948. Расскажите, что у вас там, что ты ойкаешь?
Там все ужасно, там уже 3 балла в 7 часов утра.
Ну, нет.
Это страшно. Посмотри, сколько ДТП. Открой карту.
Ужасно это полигон на Новой Земле, где взрывали царь-бомбу. Вот это ужасно. Ужасно.
А это что, не ужасно?
Ветряная оспа ужасно. А
ветряная оспа не ужасна, вот ты зря.
Пиво российское ужасное. Вот что
наверное,
я еще понял
знаю.
По рассказам своих коллег, которые все так причмокивали в каком-то баре. Доброе утро.
Доброе утро.
Что у вас с движением? Мы по движению. Где вы стоите?
Не про пиво, пожалуйста.
Покупал кредитный автомобиль в Нижнем Новгороде буквально в конце сентября.
Да, круто. Это, ну, хорошо. Спасибо вам большое. Нет, просто у нас уже рубрика движения. Видите, даже музыка специальная. Вот рядом с писающим мальчиком в Брюсселе есть отличная заведенница, где 15 миллиардов тонн, тысяч тонн сортов пива, пенного напитка, продают. Я сам это не... Нет. И поэтому я смотрел на них, ну как они такие... Вот эти вот такие... Вот это, говорят они. Из чего я сделал вывод, что у нас нет нормального. Вот это ужасно, что у нас люди не могут вот так вот сделать, когда находятся...
Я не знаю, я не люблю и не понимаю.
Я тоже. Нет, я понимаю и раньше любил, но сейчас нет. Но они говорят, да. А вот то, что у нас с движением, это не ужасно. Это наша повседневность, детка. Это наша с тобой жизнь вот здесь в Москве. Доброе утро.
Доброе утро.
Где вы говорите про движение мы все еще? Товарищ?
Добрый день. Добрый. Доброе утро, Владимир. Дмитрий,
да.
Как обычно, стоит.
Где, как обычно, в каком месте? А я сейчас вам сам скажу, в районе Коровинского она стоит. Вот я сейчас вижу и понимаю, что Дмитровка, такое дело. Значит, смотрите, у нас фура собрала что-то на Ленинградке. Собрано несколько автомобилей, Kia Rio там засветился, перед международным шоссе по направлению в область движение стоит. Соответственно, и без того из области оно тяжелое. А сейчас ведь надо еще поглазеть и запечатлеть. Ну ладно, уже запечатлели, так отправьте нам тогда фотографию эту. На Ленинградке в районе Международного по направлению в область фура, авария с фурой, еще с чем-то.
В среднем ряду нам пишут.
В среднем ряду. Потом, из-за того, что съехать на Ленинградку сложно, она вся затруднена от МКАД. Стоит внешний МКАД перед Ленинградкой, оттуда со стороны М-11. Еще на юге, как всегда, перед Липецкой ДТП, дальше до Варшавки красная, до Ясенева красно-желтая. Еще перед Реутово какая-то авария, внешний МКАД. Там средний ряд в 6.41 случилось ДТП, поэтому от Рязанки стоите. Волгоградка, Рязанка в центр очень плохо внутри города. Еще плохо перед метро, что это, как какое там, Пражское метро или какое?
Я Чертановское. Чертановское. Есть такое метро?
Да.
Спасибо.
Ну, песня даже была такая. Я на Чертановской сойду. Трава по полю. А, это не про эту песню было?
Нет.
Ярославка перед Золотым Вавилоном. Там что-то у вас такое случилось. А случилось там вот что. Очень правильная развязка с Енисейской улицей. Поэтому вы всегда стоите из области именно сюда, на Ярославке. И в целом, как уже сказала Евгения, ужасные 3 балла пробки.
Ужасные 3 балла, 7 утра.
Моторы.
Ну, технически говоря, 7.24, технически говоря, а 24, это, знаешь, это 2,5 волны. 24 минуты, это 2,5 волны. Волна, я считаю, где-то 10 минут. Что я имею в виду? Это, ну, цикл, цикл для тебя по-другому звучит. А,
ну,
как
давай,
бы назвать? Ну, волна, мне нравится волна, на
волна,
самом деле.
Волна, хорошо.
Что это значит волна? Вот в 7 выезжаешь, одно движение. Волна прошла, вот 10 минут. И в 7.10 движение уже совершенно другое. Хотя, казалось бы, технически мы бы назвали это все равно 7 утра. Ну, как бы примерно, да, если ты вечером кому-то говоришь, во сколько ты выезжаешь на работу? Ну, там, в 7. Но это может быть 6.55, 7.05, 7.10. И вот в 6 утра, в 6 вечера, когда ты кому-то рассказываешь про время выезда, ты говоришь образно 7. Округляя вот эти минуты. А утром в 7, когда ты выезжаешь, эти минуты имеют принципиальное значение. Потому что в 7 и в 7.10 разное движение. В 7.10 и в 7.20 тоже разное. Поэтому сейчас 7.25, мы прожили с тобой 2,5 волны. Так что те, кто выезжал в 7, ехали по одной Москве. А те, кто сейчас едут в 7.25, они уже совершенно в другом городе находятся.
Ну, если, конечно, совершенно ехать не на соседнюю улицу за 3 песни от дома.
Ну, может
быть,
это.
Слушай, про ПТС можно я все-таки скажу? Потому что очень много наших слушателей пишут, что ПТС остается в залоге у банка, если у тебя машина кредитная.
Не всегда.
Не всегда.
Был у меня автомобильчик кредитный, который у меня и автомобиль стоял во дворе, и ПТС.
В комоде лежал.
СТС с паспортом, а ПТС в комодике, в тумбочке лежит в квартире.
Да, поэтому это совершенно ни о чем не говорит. У меня точно так же.
И как бы они, как бы банкиры эти, таким образом говорят тебе, ну вот сейчас мы посмотрим,
насколько
ты честный человек. Да. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Это Спира, я по движению хотел.
Давайте.
Выезд из Дзержинки на внутренней стороне МКАД, 4-я полоса, яма, там уже 3 человека стоят, колеса меняют.
Угу.
И вчера, вот когда был снегопад, заметил интересную вещь, полосы разделительные, вот эти справа МКАДа не чистили, был снег, и движение от Бутова до Ясни уже летело, потому что лобочников.
Угу. Да, еще теперь давайте я тоже напомню по этому поводу. Сейчас скажем вот что. Товарищи среднеполосочники, А товарищи среднеполосочники, Евгений сделал такое лицо. Ну, как,
да,
будто, как будто бы я сказал, да, товарищ Евгений.
Она такая, ну, я не знаю, интересно же, что
давайте,
он скажет.
Давайте с уважением относиться к тому, что сейчас у нас крайне левый и крайне правый ряд урезаны. Урезаны они брустверами снежными, грязевыми, кашей вот этой, которая прямо у отбойника лежит слева и прямо у бордюра справа. Поэтому те, кто едут по левой полосе и по правой полосе, они двигаются как бы смещены немножечко в вашу сторону. Относитесь к этому с уважением. Не надо принципиально ехать... Так вот прямо, что не подвинусь ни за что, я буду держаться, и уже зеркалами, ты с ним зеркалами касаешься к нему, ты понимаешь, что в сторону влево нельзя, там ну такая фигня, полметра высотой это снег наметен. А здесь зеркала соседних автомобилей, которые не могут сместиться. Мы не в Мюнхене и не в Брюсселе. У нас ширина полосы позволяет немножечко сместиться в ней, все еще в ней оставаясь. Ну что же вы в самом деле ведете себя так, как если бы я пытался забраться к вам в карман и достать там 50 рублей у вас из кармана, сказав, брат, ну у тебя их все равно много, дай полтинчик, я тебя дерну сейчас. Я не 50 рублей у вас прошу, я прошу вас смотреть глазами, ну, откройте взор, посмотрите направо, налево, и поймите, что те, кто едут в левой полосе, ну, на самом деле, это само по себе свинство, а что влево ехать?
Это правда, но, может быть, ему поворачивать надо.
Но в городе, где у нас 15 тысяч автомобилей, на самом деле почти 4 миллиона, безусловно, все полосы будут заняты. Все. Невозможно оставить одну полосу для кого-то. Потому что, как ты видишь, даже по разделительной на Кутузе гоняют, кому не попадя. Так что заняты. Но относитесь к этому с уважением. Сейчас, когда у нас плохо на дороге, когда у нас очень сужены крайние полосы, те, кто едут в левой полосе, забираются к вам в вашу полосу не потому, что они гады и не знают разметки, не видят ее, а потому что просто нельзя ехать по-другому, иначе ты...
Влетишь в отбойник,
ну, я все
будет тебе весело.
Выезжал в 7 утра до работы, было 25 минут, сейчас до нее 35 минут. Киргиз.
Да, это правда, всегда
это называется
15-20.
Обратная эволюция это называется. Обратная эволюция.
Деградация, то есть?
Но, как бы, моя интерпретация звучит...
Изящнее, изысканнее.
У меня стакан наполовину полон, а у тебя стакан наполовину пуст. То есть, это деградация. Нет, обратная эволюция. Это как эволюция, только наоборот. Вот что я хотел сказать. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Сейчас возле проспекта Мира, дом номер 73, перед эстакадой на 3 транспортное. Да. Авария, столкновение лобовое. Машины...
Еще раз, где, послушайте, я вот не включил, когда слышал лобовое, мое сознание включается, наконец, в наш разговор. Еще раз, где это произошло?
Значит, проспект Мира, дом 73, Мира. Напротив этого дома, на встречку вылетела машина, джип и вторая, то ли «Опель», то ли что-то еще. Вот, очень сильный НТП, поэтому там собирается огромная пробка.
Это уже внутри третьего кольца, правильно? Проспект Мира.
Нет, это прям перед съездом на трешку проспект Мира, прям именно сам по себе.
Ну, внутри, потому что дальше там же проспект разделен этими забором до эстакады.
Да, это вот прямо вот только это вот разделительное закончилось, ограждение, сразу же после этого начинается реверсивное движение. Вот, знаете, с этого реверсивного.
А по ощущениям ДТП такое, что там люди живы или...
Люди живы, ходят, но с головой явно проблемы там.
Ну, в любом случае, проблемы там и с настроением тоже, я сейчас думаю, наверное, проблемы. Половина восьмого, мы через новости и обзор прессы углубимся в туда, где мы ругаем, хвалим автомобили. И, конечно, краш-тест, заявки уже принимаются.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко пришла с обзором прессы. Настя, доброе утро.
Доброе утро всем.
Что же они написали?
Потому что последнее, на чем я сегодня зависла, перед тем, как прийти к вам, это над статьей в МК про психиатрию. Она не новостная, то есть там было так сказано... Помните того маньяка, который там зарезал детей, там, своих шестерых, и там, и жену, и хотел мать, и все такое. Так вот, тогда шли разговоры о том, нужно ли возвращать принудительную госпитализацию, как же вот психиатры проглядели. А дальше, и все, это как бы для начала, то есть не абсолютно не актуальная вроде бы вещь, ну, я имею в виду, не новость, никакой не случилось.
Это было на прошлой неделе, мне кажется.
Я вот этого не знала, что... Ну, все равно,
на прошлой неделе его приговорили к чему-то.
С нашей точки зрения это давно уже все было. Но МК взял, там, поговорил с несколькими психиатрами, посетил центр скорой помощи, который в том числе и психиатрическую помощь высылает. И там столько историй. Ну, я новое, например, для себя узнала, что не только мрачные бывают всякие у людей периоды. Ну, там, понятно, делирии, алкогольные, это ладно. То есть это вообще на самом деле... деле, очень опасная
вещь.
Ну и
какие? Когда они пишут подсолнухи,
картину. Это тоже мрачный. Типа того.
Такие периоды.
Кстати, если человек после вот там белой горячки засыпает, это бывает, что это просто уже отек мозга начинается, и все думают, что ой, он успокоился, заснул, а на самом деле это называется смерть на фоне мнимого благополучия.
Пошел умирать.
Есть такая формулировка у врачей. Смерть на фоне мнимого благополучия. Это может быть тревожно. В общем, смотрите внимательно. А хорошие бывают такие. Была одна женщина с маниакально-депрессивным, значит, психозом. Ей дети, ну, видимо, уже выросшие, вызвали. У нее в момент ее активизации маниакального этого ее...
Маниакально-депрессивный синдром, это не очень страшно.
Черты, так, вот, она начинала, она принималась активно дружить со всеми членами семьи, но это вот такая была особенность. И однажды на Масленицу она пошла, накупила продуктов, стала печь блины. И сначала она дома всех накормила, потом друзьям блины стала носить, потом весь подъезд накормила, потом, значит, и 4 дня не останавливаясь, не прерываясь на сон, она пекла блины. Ну, вот на 4-й день, в общем, ей вызвали уже скорую. Не могла остановиться. Вот, ну это просто то, о чем я сейчас, что на самом деле мне было интересно читать. А теперь я расскажу,
что еще.
Так, да. Что это тоже обзор прессы.
Ну хорошо.
Это тоже пресса, московский комсомолец сегодня. Минкомсвязь предъявила дополнительные требования к российскому ПО, программному обеспечению для госслужб, которое должно заменить зарубежные аналоги. В частности, уточненный состав, архитектура, основные функции отечественного софта. Так, например, интерфейс должен быть на русском языке и иметь возможность перехода на государственные языки республик в составе нашей страны.
Так. Ничего нового, по-моему.
Владимир Путин... Нет, ну как я...
Ну, оно и так было, просто теперь это утвердили.
Да, ну хорошо, там вот, может быть, на всякие причудливые формы. Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем управления Роснан. Я вот читаю, а сама думаю, как будет «делит» по-чувашски, например, «делит» там, или какой-нибудь, то, к чему мы на английском привыкли. Значит, с Роснан поговорил, с Анатолием Чубайсом. Вы все думаете, что он там ничего не делает, только деньги потребляет?
Нет, он там делает, там очень много.
Чубайс рассказывает, за все время, за 9 лет существования Роснана было построено свыше 70 заводов, создано 30 тысяч рабочих мест и достигнут объем производства в 341 миллиард рублей. Так что вот. Есть результат. Тем, кто его не любит, пожалуйста, вот аргумент.
Конечно, Чубайс ответил тем злопыхателям, которые говорят, а сколько вы заводов построили за последние годы? Вот он сказал, сколько? 380.
70 заводов за 9 лет. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил об отставке с поста губернатора Одесской области, но в украинской политике он намерен остаться и уже гарантировал Граду и миру новый этап борьбы, в первую очередь, с коррупцией. Это пишет, это я по российской газете так зачитала. На самом деле, вот есть мнение из заголовков, что в отставке Саакашвили усмотрели предвестники отставки Порошенко, возможно. Ну, это все так вот, в общем, такие рассуждения. Потом сегодня еще выборы начались.
Да, вот я хотел спросить, неужели мы не пишем ничего о выборах Соединенных Штатов Америки?
Это как бы все, конечно. В некоторых изданиях по несколько авторов
43 берут. Миллиона человек досрочно проголосовало. Помнишь, нас упрекали нашу выборную систему и вообще выборы, потому что у нас очень как-то много досрочно голосовальщиков, и это вызывает подозрения, чтобы они досрочно по открепительным по каким-то проголосовали, и что это дает повод для манипуляции, еще что-то. 43 миллиона в Штатах проголосовало досрочно. 43 миллиона. Да какая разница, я вам говорю про выборы. 43 досрочно миллиона. Выборщики потом подводят итоги, а люди, каждый американец, тем не менее, принимает участие в голосовании. Каждый американец. Выборщики потом имеет значение... Слушайте, в подъеме разберете систему выборов в США,
хорошо.
Но я говорю про то, что каждый, тем не менее, американец фактически принимает участие в выборах. Он идет и отдает свой голос, фактически. Выборщики, это потом уже они говорят, мы, штат Флорида, отдаем столько-то голосов, там еще что-то такое. А фактически каждый, именно поэтому Обама, говорит, всей молодежи, даже в юмористических программах приходил в гости и рассказывал, что самая моя большая заветная мечта и миссия донести до всех молодых американцев, что вы должны поднять свой зад и пойти проголосовать. Каждому он говорит.
Да,
так что...
тоже там, что помните, в Саус-Парке там одного совершенно изгнали. Но это правда, что он не воспользовался.
Совершенно железно, каждый идет и голосует. Другой вопрос, что...
Что они этого не делают.
Можно смешную новость, которая потом уже никогда сегодня
давай,
не прочитывалась?
Давай,
смешная. Два предприимчивых жителя Хабаровска подали заявку на пару дальневосточных гектаров.
А, с шаманскими отказ. Этими штуками.
Причиной отклонения заявки, да, оказалось, что на участке находятся древние петроглифы, представляющие особую ценность для ученых и привлекающие множество туристов.
Угу.
И петроглифы я эти посмотрела, они еще похожи на то, что на мексиканских, простите, полях. Я когда-то видела в газете «Аномалия» в 92-м году.
Это говорит о том, что это вообще, конечно, отдельный пласт, и ты должна как-нибудь защитить диссертацию.
Отдельные люди ходят и выдалбливают.
По этому поводу нет. То, что в разных континентах, у разных цивилизаций одни и те же петроглифы были, на которых было написано, допустим, там, приходите в 8. Или работаем с 8 до 20.
Петр Иванов вышел на работу по причине болезни. Знаешь, да, нашли время какие-то тоже таблички, ну, там очередные, и выяснилось, что это книга учета какого-то HR-товарища, который фиксировал, кто вышел, а кто не вышел на работу.
И у него там были плюсики, кто-то
заболел,
кто-то
и не вышел.
Анастасия Аношко с обзором удивительной прессы. В следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ну а мы-то сейчас что? Мы-то сейчас начинаем ругать, хвалить автомобили сейчас. Прямо вот на чем свет стоит. Но только по-честному, товарищи. Без огульной критики, вот такой вот, что, дескать, не подтвержденный аргументами. Я не против, чтобы вы ругали ДСГ. Я не против. Но перестаньте, пожалуйста, работать корреспондентом информационного агентства ОБС. Одна бабка сказала, не надо вот этого. Вот у меня есть друг, который работает на сервисе, так вот он рассказывал, что колоссальное количество туарегов там у них стоит. Очень хорошая информация. А у меня есть
главное,
друг...
Главное, репрезентативная.
Ну, в общем, да. Поэтому давайте так. Мы любим, ценим и уважаем ваши личные истории. Мы относимся с иронией и прищуром таким вот... А, вот таким. К историям, когда одна бабка сказала. Поэтому рассказывайте, жалуйтесь или хвалите. И предлагайте пары для краш-теста. 7373948, позвонить. 495-й код.
Какая? Юлька нам пишет, просит Мазду 3.
Я видел Юльку. Юлька, если вы настоящая Юлька, а не Юрка какой-нибудь, если вы Юлька, то вам, конечно, Мазда 3. У меня, честно говоря, вообще даже...
Сомнений нет никаких.
Встрепенулось все в сознании. Как Юлька может думать про Королл? Доброе утро.
Доброе утро.
Но в том смысле, что...
Здравствуйте, Роман Евгений, Михаил, Москва.
Это для Юрки Королла, а не для Юльки. Доброе утро. Говорите.
Да, доброе утро. Хотел бы пожаловаться на свою машину.
Давайте. Давайте. А вы сейчас внутри, в нем, в серви?
В нем сижу, да.
Видите, какой вы? Вы человек
не суеверный,
запуганный
не
предрассудками. Даже если машина сейчас услышит, что я ее критикую, и совсем сломается. Нет, вы не из этих. Нет, хорошо.
Не из этих.
Да, жалуйтесь.
Машине 2 года, пробег 80 тысяч, двигатель 2.4, ну, не едет совсем.
Да не, ну это было понятно до того, как вы ее купили, это же да, ваш выбор.
Да, прожорливая.
Клиренс, бордюры обтираете бампером, да, постоянно.
Да, никакой, вот сейчас еду, у меня прикуриватель сломался, регистратор не работает, в общем, беда.
Ну да, зато у вас много места сзади для пассажиров и багажник приличный.
Брал только из-за багажника.
И крыша высокая. Ну, вот можно сказать, что... Ну, потолок, в смысле, когда сидишь, то потолок так у тебя высоко, и ты ощущаешь себя водителем большого автомобиля. И сзади для пассажиров много места, и пол плоский, там тоннель не очень выражен, и багажник большой. Вот, ну, хорошо.
Вот для меня вообще ни одно из этих перечисленных качеств не является достоинством.
Именно поэтому у тебя и нет Honda CR-V.
Скорее всего, именно по этой причине. Почему же у меня нет Honda CR-V?
А сейчас вот еще дело. Они стоят, как чугунный мост эти Хонды, и в результате, конечно, их еще меньше станет у нас на дорогах. Доброе утро.
Доброе утро.
Говорите, алло. Ну, да, да, слушаем вас.
Добрый день, точнее, утро. Являюсь владельцем Volkswagen B7,
так.
Пробег 85-235.
Так.
11-го года, езжу в основном по Подмосковью, 1.4 двигатель, экономичный, ДСГ вообще никаких проблем, народ что-то пишет, рассказывает.
Ну вот и я тоже не знаю.
Поэтому вообще, единственное, что ездил по отзыву, там что-то они там масло меняли, по-моему, мини-синтетику на минерал, и прошивали.
Ну вот ответьте что-нибудь Евгению, смотрите, Евгений пишет, у меня лично ДСГ накрылось через 18 тысяч, Passat B7. Кстати говоря.
B7.
1,8. Нет, это B7. Евгений в Телеграме пишет. Евгений пишет в Телеграме сейчас, что у него на Passat B7 накрылось через 18 тысяч ДСГ. Что он ей делал? Гвозди забивал он ей, что ли?
без понятия. Вообще коробка, вообще шустрая коробка, капец. Конечно, ну, я езжу, не знаю, расход там 6,5, ну, если где-то в пробке там в Москве бываю, но редко бываю по пробкам, езжу редко, вот, вот, и, может быть, из-за этого, если люди ездят по пробкам,
ну,
может,
да.
Ну, опять там читал, что там включают спорт-режим, типа, что-то такое. Ну, я этим не пользуюсь, спорт-режим, как, ну, бывает там пару раз. Так,
ну, спорт-режим мы должны включать, точнее, спорт-режим мы включаем зачем? Для того, чтобы она меньше перепрыгивала с первой на вторую. Вот эти циклы, потому что...
Она все время на второй будет?
Потому что она все время на первой будет. Да. То есть она всегда держит низкую передачу для того, чтобы у тебя обороты были высокие, и для того, чтобы ей прыгнуть еще ниже при быстром ускорении, чтобы у тебя высокие обороты, да, и ты только нажимаешь на педаль газа, и она делает так, бим, и сразу падает вниз. То есть не перепрыгивая через две передачи, а падает как бы на одну сразу вниз. И за счет этого... Ты вот в этой пробке постоянно толкаешься, у тебя чуть повышенный расход топлива, но при этом меньше циклов перескакиваний, перепрыгиваний, первая, вторая, вот этих смен. Потому что именно эти смены выводят из себя мехатроник. Это такая часть коробки передач, частично сцепление, частично коробки передач. И вот он-то как раз и есть-то слабое звено в ДСГ, было слабым звеном в ДСГ. Но сейчас его обучили, научили правильно реагировать и на пробки тоже. Но, тем не менее, есть, да, такой способ в спорте, если у вас что-то от компании Volkswagen, что-то от компании Volkswagen, к примеру, не знаю... Если у вас, к примеру, Bentley Continental, или если Lamborghini у вас, может быть, или если Антон Паш... Ну, неважно. Если у вас что-то от компании Volkswagen, тогда переводите...
Пожалуйста, позвоните нам, владелец Bentley Continental.
Переводите. Я тебе скажу, вот я был владельцем Bentley Continental.
Долго?
Ну, что-то там не 10, наверное, не знаю.
А Lamborghini?
Не, Lamborghini, не, боюсь. Вот таких отвязных боюсь. В Континентале можно ехать вальяжно, вот так вот, пафосно, спокойно. В Lamborghini нельзя. Ну, нельзя. Это такая машина, где ты не можешь этого делать. Потому что все твои внутренние зрители, которые у тебя в голове сидят, все твои внешние зрители, все люди ждут, когда ты наступишь. Они смотрят на тебя, и они не понимают, почему ты едешь 30 км в час. Ты что, кретин? Зачем ты едешь 60 км? Если у тебя Lamborghini, ты должен делать так.
Ее никто не должен видеть. Если
они все так думают. Точнее, нет, не так. Ты думаешь, что все так думают вокруг. И ты же должен оправдать почему,
ожидания.
Почему у тебя
такой
Lamborghini?
Подверженный чужому влиянию. Такой.
Но
прям...
дело не в Lamborghini, это вот со всеми автомобилями заряженными, мощными, гипер или спорт даже карами. Так, ты всегда думаешь, что люди от тебя ждут, что сейчас ты им объяснишь, зачем ты потратил на эту тачку 20 миллионов рублей. У тебя, ну, должно же быть какое-то объяснение. И самое понятное для всех объяснение, это то, что ты, конечно, хочешь вжигать на ней со скоростью звука. И поэтому ты должен это оправдывать. И вот я именно поэтому боюсь вот этих автомобилей. Я не люблю. Я же уже сказал, что уже подкрадывается пенсия постепенно, и я уже...
А ты еще не на ней?
Я уже на лимите езжу, на лимите скорости.
А, пока только на лимите.
И я уже вот так вот думаю, ну и хорошо, и что-то такое. А сейчас Кворис доволен. Чем доволен? Кто-то написал про Кворис, и сейчас
нас
это было...
рассказывают разные истории про
ДСГ. На
ДСГ
надо правильно ездить. Ну, надо правильные места выбирать. То есть московские пробки — неправильные места для ДСГ. Так, почему вы в чужую... У вас есть с ней Лайси, Миша. Доброе утро, Миша.
Доброе утро, Миша.
Как приятно.
Приятные люди.
Еще полтинничек, Миша. Хорошо. Еще полтинничек, мне кажется, надо. Вот уже было 2 или 3, а надо еще один.
Весь день вас задастся сразу.
И прям вот... О, хорошо, Миша. Правда, это можно считать официальным приглашением. Еще полтишочек, Миша. Гольф плюс 1.6 ДСГ, 12-й год, пробег 20 тысяч. А как-то у вас с 12-го года пробег 20 тысяч. Что вы делаете? Все хорошо, но есть неприятность при переходе с третьей на вторую, при подкате, например, к лежачему полицейскому. Какая неприятность? Опишите ее. У ДСГ еще неприятно включается задняя передача. Бывает. У ДСГ
это
есть
как?
Еще особенность.
Неприятно.
Но если ты включаешь ее и хочешь плавно парковаться, и газ так... Во-первых, ты отпускаешь педаль тормоза и ждешь, что она покатится назад сама. Как она это делает с... Как любой автомат делает движение вперед. Включаешь драйв, отпускаешь тормоз, и машина сама уже покатилась. На газ не жмешь, она сама идет.
Она не катится?
То же самое ты думаешь сзади, включаешь, ничего не происходит, и ты начинаешь чуть-чуть давить на педаль газа, не происходит, не происходит, она делает так... И резко начинает ехать назад.
Круто. И в этот момент... ты въезжаешь куда-нибудь в приятное место.
Ну, не въезжаешь, ты же знаешь это. Ты же это знаешь. Еще она не умеет стоять под горку. То есть, когда ты стоишь на подъеме, пробка остановилась на подъеме, и ты по привычке на автомате, ты что делаешь? Вот это самая опция, когда ты отпускаешь педаль тормоза, и машина поехала.
Да.
Это когда ты ровно стоишь горизонтально. А на подъеме ты отпускаешь педаль тормоза, а машина стоит на месте. Она бы поехала вперед, но поскольку подъем, она как бы стоит на месте. Уравновешен подъем и ее стремление ехать вперед. Уравновешивают друг друга. Тогда надо изъять, начинаешь скатываться назад. И вот от автомобиля, оборудованного автоматической коробкой передач, ты этого не ждешь. В какой-то момент, может быть, не готов к этому. Поэтому...
Но ты же привыкаешь все равно. Рано или поздно. Ну, ты поедешь на ней, не знаю, неделю. Потом ты уже поймешь, как это все будет работать.
Нет, ты на самом деле дело не в этом. Ты в этот момент просто понимаешь, что у тебя есть еще одна волшебная кнопка «Автохолд». «Автохолд» называется такая кнопка. У тебя нет, что ли?
Понятия не
имею. У тебя нет «Автохолд»?
Скорее всего, нету. Зачем мне? Что это вообще такое?
Кто пустил сюда эту женщину? Это система автоматического удержания автомобиля. Это когда ты останавливаешься до полной остановки, отпускаешь педаль тормоза, и тачка стоит на паркинге, как бы. На паркинге у тебя. Но на таком паркинге, который тебе надо снимать не рукой, клавишу отжимать опять, или если у тебя механический, а нажимаешь на педаль газа и поехал дальше. Остановился, убираешь ноги. То есть в пробке тебе не надо держать ногу на тормозе всегда. Ты остановилась, отпустила ногу с тормоза, убираешь, и машина стоит. Она все, она на паркинге. А чтобы поехать, просто педаль газа нажимаешь, и она сама опять поехала. Так вот эта система очень хорошо держит, когда ты в горку стоишь, на ДСГ. Ты остановился, убираешь, и она у тебя как бы на ручничке стоит, никуда не скатывается. Потом педаль газа. Но эта система тоже имеет свои недочеты.
Например?
А какие? В пробочках мы привыкли, опять же, мы люди с автоматическими коробками передач, мы привыкли, что для того, чтобы тянуться, вот эту соплю тянуть пробочную, которая 3 км в час, как мы стоим в пробках на третьем кольце, да, нам не нужно жать на газ всегда. Мы просто тормоз чуть-чуть ослабеваем, и машина сама начинает тянуться. А когда ты на автохолде стоишь, ну, на удержании, то тебе нужно всегда нажимать педаль газа. А если это ДСГ, то она что первым делом делает? Она делает так. Начинает рвать ехать. И это неприятно. Ты не хочешь, чтобы она дергалась. Поэтому ты все равно спокойно держишь пробки ногу на тормозе и чуть-чуть отпускаешь ее, протянулся опять на тормоз.
Я уже отвыкла от этого всего. У меня все равно она глохнет постоянно.
Ну, понятно. Зачем тебе нужны нервы, дергания с этим ДСГ? Тьфу на них! Александр Моисеев пишет. Александр, но как и в любом процессе вещи или услуги или еще чем угодно, что нас окружает с вами, есть как негативные, так и позитивные стороны. Вот про негативные сейчас все рассказали. А позитивные? Экономичность. Она по статистике от 15 до 20% экономичнее. ДСГ приводит к тому, что вы с мотором отвязным каким-нибудь 180-сильным потребляете в городе 10-11 литров топлива бензина вместо каких-нибудь 15-16 литров топлива, как это бывает с автомобилями, там, с вариаторами или обычными автоматами. Она быстрее, она гораздо динамичнее. Причем она динамичнее не только в линейном разгоне прямом, когда ты втапливаешь, и у тебя нет переходов, нет провалов, она ровно, набор скорости и мощность ровно идет, поток возрастает очень ровно. Она и вниз очень быстро это делает. Она вообще это делает очень быстро, очень быстро. И как пример, я приводил этот пример уже робот на Volkswagen Golf R. Volkswagen Golf R. Есть такой автомобиль. Полноприводный 300-сильный Golf, который делает, внимание, на механике. Ну, мы раньше думали, что механика — это правильная коробка. То есть на механике ты быстрее всего набираешь скорость, потому что ты сам, да, как бы щелкаешь раз-раз-раз по спортивному.
Ты управляешь автомобилем.
Да. Так вот, на механике Golf R делает первую сотню за 5,2 секунды, а на роботе он это делает за 4,9 секунды. То есть робот в данном случае значительно быстрее, динамичнее и эффективнее живого человека, сколько бы он ни был профессиональным, этот живой человек. Робот быстрее делает и вверх, и вниз. И при постоянном изменении динамики он все делает гораздо быстрее, гораздо эффективнее. Это хорошие стороны. И поэтому баланс между этими негативными и позитивными сторонами приводит к тому, что мы понимаем, что это классная трансмиссия. Потому что над ухудшением ее никто не работает. Ну вот ты знаешь, чтобы кто-то работал над ухудшением технологии какой-нибудь?
Ну нет, наверное.
Нет, и я не знаю.
Ну мало ли только. Там
над ухудшением дорогами никто не работает, а над улучшением ее постоянно трудятся все. Причем компании, входящие в Volkswagen Group. В Audi свои S-Tronic и Tiptronic стараются дорабатывать. В Porsche свои стараются дорабатывать. Даже в Bentley и то стараются ее дорабатывать.
Там, а там есть,
нет, там восьмиступенчатый автомат. Но, ну все равно. То есть над улучшением трансмиссии и над созданием еще более качественного продукта постоянно трудится огромный коллектив. Постоянно трудится. Поэтому мы делаем вывод, что она становится лучше, а не хуже. И не нужно ее бояться. Все. Мы поругали ДСГ.
Да,
и похвалили
поругали. ДСГ. Рисуриус, кстати, подтверждает все твои слова. А он ездит.
Ездит?
Да.
Молодца.
И
ну так вот, дружище, держи пятюню.
Краш-тест.
А теперь переходим в краш-тест. Ну что, Юлек, возьмем Юлька. У Юлька нет телефона?
У Юлька? Нет,
Юлёк,
не знаю. Юлька уже теперь пока найдешь.
Юлечка не найдем. Ладно, Юлек, не будем искать Юлька. Давайте мы вот что проголосуем. Mazda 3, 134, 21, 35. Та-да-да-да, припечатали. Это краш-тест. 134, 21, 35, Mazda 3. Toyota Corolla 134, 21, 36. Юлёк реально выбирает один из этих автомобилей для себя. Я когда
это
говорил, что для Юлька Mazda 3, я имел в виду, что Юлёк, ну, вряд ли Юлёк уже такая гранд-дама. Потому что она бы про себя Юлёк никогда не сказала.
Она Юлька, она даже не Юлёк.
Она бы сказала Юлия Владимировна, вот что-нибудь такое. Когда она говорит Юлька, значит, Юлька, она такая из этих, из эмоциональных. Поэтому...
Вот она уже напишет, у нее смайликов три штуки в одном сообщении.
Ну вот.
И два восклицательных знака. Конечно, она из наших.
А если эмоции, ну тогда, конечно, Mazda 3. Ты смотришь на нее и понимаешь, что вот он эмоциональный автомобиль. Стремительный даже, когда стоит. Потому что Corolla не стремительная даже, когда едет быстро. Вот, ну, то есть тачки, которые даже в статике, они едут в статике. Вот купят и новый такой. У него такие линии кузовные, и они так сделаны, что, знаешь, ощущение, вот у меня метафора сразу появилась такая, как будто тачку накрыли легкой тканью и поставили...
И поставили
в аэродинамическую трубу, и на нее поток воздуха постоянно идет. И вот эта ткань, она струится по кузову, который сам по себе без выдумки, без фигулин каких-то. А вот именно ткань струится, потому что такие тонкие, изящные линии везде у него. Везде, где были прямые линии у купятого, предыдущего теперь уже. У этого с идейкой с какой-то, да, какие-то из... И вот такой. Так вот, Mazda 3, она из этих. А Corolla из тех, которые даже мчатся, но они как чугунный мост. Вокруг ураган бушует.
Они непоколебимы, они статичны.
Нет, но это
как
тоже...
памятник. Но это тоже неплохо. Наверное, она надежная.
Это
о чем
хорошо.
Ты там говорил? О том, что если Юлька собирается на ней ездить 15 лет, то,
я
конечно,
говорил,
Corolla...
Я говорил, что как один день. Вот закрыл глаза и открыл глаза через 8 лет. И ты все равно на той же Corolla, без каких-либо технических проблем, ты спокойненько сел и поехал. Доброе утро. Слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, стоит дилемма. Жене хочу приобрести либо Кашкая, либо Тигуана.
Ну вот, видите, не заест вас жена, что вы ее сейчас старенького возьмете, а весной выйдет красивенький новенький, и она вам плешь будет проедать 3 года, что вы взяли ей хлам старый.
Ну, новенького будет цена там неприемлемая.
А у старенького что? Вот мы вчера рассматривали до 2 миллионов старенький уже. Вот, поэтому, если бюджет ограничен, Тигуан не тот автомобиль, который надо рассматривать, поэтому я бы вам сказал, что Кашкай. А вообще Крета. Вот у меня такой вопрос. Если у кого-то бюджет ограничен, Крета...
Не, ну я бы не сказал, что Крета дешевле.
А я бы сказал, что она дешевле, потому что Кашкай, она стоит столько в топе, сколько Кашкай на старте. Вот как она стоит.
Ну, там есть одно но. Сейчас дилеры делают как? Они... к максимальной Крете со всеми пакетами добавляют еще плюс 100 тысяч на доп. Оборудование, тогда не принимают заказ на него.
Да вы что?
Их на... и в наличии их
сегодня
нет.
Все доложу. Сегодня в Hyundai напишу все, что вот так они жуки жульничают. Спасибо, что подсказали. Нет, Жень, ну это тема отдельная. Это понятно, что все равно ты скажешь, ты все опять со своим хлебом. Я скажу, ну кушайте хлеб с обедом. А ты скажешь, со своим хлебом. Ну да, но это хлеб, что с ним? Ты же исходишь вот из оптимального. 67 прям... на 33. 67% Mazda 3.
Почему 33%
Toyota Corolla. Ответ после новостей. Почему так мало? Секундочку. У нас новости вообще должны быть? Должны. Поехали.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вот у нас здесь вторник, и 8 ноября Евгения Фомина ведет программу «Моторы» и не устает. Евгения, доброе утро.
Доброе утро. Роман Щукин
у нас
тоже.
7373948, телефон прямого эфира 900 по 495 коду. Есть еще Telegram, говорит МСК-бот, и СМС 925-88-88-94-8. Бюджет 2 ляма, оптимум брать или что-то лучше, татарин или Mazda 6. Ну, не Мандео уж в самом деле.
Мандео очень грустная какая-то. Нет?
Тяжеловесненький немножечко, да. Он в реакциях тяжеловесненький. Подвесочка у него так себе. В плане коммуникации, ну, хотели сделать хорошо, но пока еще не получается. Я имею в виду мультимедийка. Приличный салон, хорошие инновационные ремни безопасности сзади, надувные. Знаешь, они надувные. Подушки безопасности в ремнях безопасности. То есть,
класс.
И надувается ремень, увеличивает там в 10 раз площадь свою. То есть плечевых травм не будет. И что еще у него хорошо? Экобуст его не едет 240-сильный. Ну, в смысле, едет, но не на 240 сил. 200 сил Volkswagen уделают эти 240 сил в лед. Из-за того, что автомобиль адаптирован был к российским условиям, у него увеличен клиренс, из-за этого подвеска стала чуть более вальяжной, и управляемости европейского Мандео нет в нашем. Она говорит, валки, если динамично ехать, а вы же 240 сил для этого берете, чтобы динамично ехать. Поэтому так вот, чтобы динамика и при этом с сохранением управляемости, с остротой руления и с комфортом, я бы сказал, что Mazda 6 в бюджете до 2 миллионов, это очень хорошо, когда полный топ и вообще все там будет. Дизеля нет. А Сергей Гурин, про какой автомобиль он это говорит?
Не
про
знаю, Mazda 6? Непонятно. Или слушай, про вот какой? Про твою Крету, кстати, Лех пишет. Приехали в Hyundai в Рольф заказать жене Крету в топе. Стоимость с допами вышла в 1 450 000 рублей.
Это
1 450 000 вообще немало.
Это свинство, конечно. Но это свинство дилера. Это свинство не Hyundai, это свинство дилера. Потому что дилер, как известно, на продаже автомобиля фактически зарабатывает копейки. То есть на продаже самой тачки. А дилер зарабатывает исключительно и только на...
Сколько они накрутили?
На допах и на сервисном обслуживании, на постпродажном обслуживании, гарантийном обслуживании автомобиля. Вот где зарабатывает дилер. Поэтому ясное дело, что они хотят накручивать. Но это, я считаю, свинство. И вот тут бы я ввел бы какой-нибудь скрытый патруль от Hyundai, который бы ходил и под видом обычных покупателей собирался покупать автомобили. Потому что это навязывание... услуг, навязывание товаров и опций тебе ненужных. Потому что автомобиль стоит 1 200 000. Значит, 1 300 000 с копейками. Значит, если 1 450 000, на 150 000 поставили допов. Каких допов? Мухобойки какие-то на стекла, пороги какие-нибудь налепили, затонировали за 30 000 его, может быть, дополнительно. Еще что? Я даже не знаю, что туда можно поставить еще на 150 000.
Ну, если она и так в полной...
Не знаю, ну вот честно, я не знаю. Сваровские, может быть, какие-то кристаллы вклеили.
Ой, на диски,
туда.
Диски, я знаю. Все, диски, это же моя больная тема. Ты читал вообще последний крик души?
Это не твоя больная тема, это больная тема мужчин, когда тебя окружают, а вот у них какой-то пунктик на дисках, насколько я понимаю. Ну что, ну каждому свое, у кого-то ДСГ, у кого-то диски, а что делать? Так что с Hyundai это... А как с этим бороться? Как с этим бороться?
Пойти к другому дилеру, может быть?
Я буду жаловаться на вас в компании. В офис компании Hyundai буду жаловаться.
Нет,
на вас.
Нет, зачем? Ограничиваете... Нельзя пойти к другому? Или что, только Рольф у нас, он какую-то монополию имеет?
Нет, я думаю, что это все делают. Ведь все же дилеры зарабатывают на
допах.
Так
можно же их вот это вот все ну как, здравствуйте, дорогие вроде, вот вы мне вот говорите 1 450 000, а вот в соседи мне ваши предложили 1 400 000, они такие, ой, мы тоже можем 1 400 000?
Да плевать, не можем.
Не, нет, не можем,
на автомобиле... так не работает? Нет, так, на Genesis, может быть, так и будет работать, на Ecus так будет работать история, может быть, на i40 так, такая штуковина сработает, хотя на i40 уже нет, а на Крету точно нет.
Потому что очень популярная будет?
Конечно, потому что сейчас, еще раз мое любимое слово, которое я придумал, по-твоему, ажиотация. Ажиотация вокруг этого. Вот, ну, мне нравится мое придуманное слово, позволь мне с ним носиться. У меня есть еще несколько, но в эфире их нельзя говорить, поэтому...
мне расскажешь, ладно?
Но поскольку модель горячая, действительно спрос на нее высок, ответ такой, не нравится... Не покупай. Еще. У нас таких, как ты, знаешь, вот, поэтому, ну, ничего. Так что не знаю даже, что и делать. Вступать в какие-то сношения, в хорошем смысле слова, с менеджерами.
Обязательно.
На предмет того, что...
Что может быть лучше?
Я не знаю. Ну, я не сталкивался. Я последние лет...
100 не покупал машину, поэтому, конечно, ты не сталкивался.
Я не покупал машину. Но если бы пришлось, ну, думаешь, нашел бы какой-то вариант, не знаю. Хочу Короллу, но смущает вариатор. Может, пару слов об этом? Спасибо. Олег, вариатор... Меня вариатор смущает только звуком. Вот, потому что он звучит так, как будто мы сейчас выйдем на...
внеземную орбиту?
Да.
Околоземную, в смысле.
А динамика такая, что нет, не выйдем никогда. Ни на какую орбиту. Что касается надежности, но ведь это же вы наделили все, что делает компания Toyota, невероятной надежностью. Вот возьми два кораблика бумажных, склей, ну, не склей даже, а вот собери.
Сложи,
да, из бумаги. Как называется искусство? Из бумаги, когда они это делают. Вот собери их и напиши на одном Toyota.
И все возьмут
Toyota и будут говорить, что нет, вот этот промокнет через 5 минут и утонет, а этот будет 10 лет плавать, а потом я еще и продам его по цене покупки, вот этот кораблик Toyota. Вот есть, поэтому мы наделяем все, что к чему касается Toyota, вот этими качествами, поэтому этот вариатор очень надежный, это же вариатор Toyota, что же вы не хотите верить в надежность этой компании? Оригами, спасибо большое.
Расскажите нам, Роман, про технические характеристики. Мы же там сталкивались.
Ах, да,
Королла
у нас краш-тест.
Я Королла, все помню, ты
Королла
чувствуешь?
Королла с Маздой. С Маздой — это одно слово. С Мазда. Итак, Королла из Мазда. Я, с вашего позволения, взял топовые версии. 1.5 для Мазда, 1.6 для Королла. 120 и 122 силы, соответственно. Автомат, вариатор. У Мазда автомат шестиступенчатый, у Короллы вариатор бесступенчатый. И довольно громкий вариатор. Общая шумоизоляция так себе у автомобиля, а вариатор прям очень хорошо слышно. Мотор слышно, как воет, когда набираешь. А набираешь что? Первую сотню за 11,1 секунды. У Мазда... 11,6. 191 км в час максимальная скорость.
То есть ты хочешь сказать, что Королла быстрее?
Ну, по документам. Хотя по ощущениям... А на деле? По ощущениям нет. 191-185 максимальные скорости. Королла чуть спокойнее. 7,4 расход в городе у Мазда, 8,2 у Королла. Значит, что у нас еще есть? Крутящий момент, ну, он примерно одинаковый. 150-154 у Короллы чуть больше. Сил на 2 больше у Короллы. Не смущает тебя 1,5 литра? Юлек, вас 1,5 литра мотор у Мазда не смущает?
А лошадей сколько?
Лошадей 120. Степень сжатия 14. Знающие люди сейчас скажут: ой, мама дорогая, 14 степень сжатия у бензинового мотора, представляешь? 14. У Короллы 10,2. А у Мазда 3,14. Вот это SkyActiv. Степень сжатия колоссальная. Мы знаем, что для бензиновых чем выше, наверное, тем лучше, да, а для дизельных тем, чем ниже, тем лучше. Вот здесь ее очень много. Хотя кто-то тут начнет говорить про то, что... Но ведь как же ресурс, позвольте.
Вот,
ну,
вот,
ресурс
вот.
Это дело отдельное. 4,58, 4,62. Королла длиннее, 2,70, 2,70. Колесная база ровно одинаковая. 155, 150. Клиренс Мазда чуть выше на 5 мм. И Королла стесняется своего багажника, поэтому нет данных по его объему. У Мазда 3 это 408 литров. А что я выбирал?
Какой? А я не знаю, что
я
ты
что выбирал?
Выбирал?
Это седан был или хэтчбэк у меня?
Вот, это... Тоже принципиальный вопрос.
Да, я сейчас посмотрю. А это у меня... Нет, это у меня седан был.
Седан, конечно.
Седан, да. Дори Сталинговый. Ну и сейчас очень нужно красиво сказать, что Королла не оборудована ничем похожим на систему G-Vectoring Control. А Mazda 3 оборудована этой системой. У Mazda 3 улучшена шумоизоляция. Mazda 3 бесключевой доступ. У Mazda 3 есть круиз-контроль, а у Corolla, по-моему, нет его. Я могу ошибаться, но мне кажется, что круиза у Corolla нет. Еще у Mazda 3 отличная отделка. Очень современная панель и эргономика классная. Мультимедийка понятная. И в целом он выглядит лучше. Ну, я уже сказал, он эмоциональный седан Mazda 3.
Особенно вот в этом чудесном красном цвете, который тебе
чудесный
так нравится.
Чудесный красный цвет вообще окружающими воспринимается как шестерка, только маленькая. И мне кажется, что это хорошо.
Почему? Правда, вот Спира говорит, что каска будет стоить 200 тысяч на трешечку из-за угоняемости. Их по-прежнему угоняют, Mazda всегда угоняли, насколько мне известно.
300 не будет, нет.
200.
И 200 тоже не будет, нет. Не будет 200, но будет дороже, чем на Corolla, да. Ну и Corolla тоже там, в этом списке угоняемости тоже
есть. А стоит сколько все это счастье?
Ах, стоит. Так вот, я взял топовые версии Mazda 3 и Corolla, топовые, вот окончательно. Но для Corolla есть еще 140-сильная, 1.8 на вариаторе, она типа самая дорогая. Но поскольку у трешки мы берем 120-сильную, так что не Mazda 3 1 344 000, Corolla 1 300 000. 1 295 000. Вот. Ну, то есть разница там. Mazda чуть дороже, но опять допы, там, докупаем. В Toyota тоже можно это себе позволить. И дилеры тоже довольно часто навязывают. Поэтому общая цена будет где-то в районе 1 350 000, 1 400 000.
Ну, понятно.
Для каждого из автомобилей. Ну, и у Corolla, конечно, есть еще одно достоинство, о котором мы обязаны сказать. Это ликвидность на вторичном рынке после 3 лет использования автомобиля. Mazda 3 будет стоить, не знаю сколько, но знаю, что дешевле Corolla. Точно, Саша. Вот ты можешь...
Потому что все будут думать, что ее гоняли как могли.
Нет, потому что будут думать, что Toyota через 3 года все равно еще свежачок, да. И надежный, и не сломается никогда. А Mazda 3, мы же знаем эти моторы... Я же про степень сжатия сказал не случайно. Дескать, что должен подешевле быть. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Toyota Versa с вариатором.
Да.
Прошел вариатор 150 тысяч и на помойку.
Почему?
Новый стоит 470 тысяч.
А почему на помойку? Вы что, куда вы уезжали на Versa на своей? Может быть, вы в грязи копались?
По трассе Ростов-Дон.
А только по трассе?
Угу. Нет, и по Москве тоже.
И по Москве тоже. И все равно пришлось вот...
Да.
Ну, я не знаю, что комментировать. Может, не повезло просто?
Бывает, так бывает.
Бывает такое, что не повезло просто.
Бывает. Знаешь. Накосячили вы где-то, это карма. Что-то вам
потому
вернулось.
Что-то вам Toyota на хвост наступило. Это наговаривать. Не бывает такого.
Доброе утро. В 2008 году имел честь купить Toyota Corolla.
Так.
С вариатором. Пробег за 3 года был. То ли 80, то ли 70 тысяч. Угу. 3 раза обращался к дилерам по ремонту вариатора. Угу. И сказали, что через 10 тысяч приедешь 4-й раз. Ну, продал машину.
Не стал дожидаться. И тут еще недостаток Toyota, 10 тысяч сервисный пробег. Да, Владимир, я на этот недостаток однажды указал японским коллегам-инженерам. Где-то мы были на званом ужине. И все про надежность, про все эти пироги. Я говорю, да, ребят, но если у вас так надежно, что же вы 10 раз в 10 тысяч лет загоняете к дилерам людей? Тратить деньги, тратить время. Потому что, понимаешь, если, к примеру, у тебя 40 тысяч годовой пробег, 40 тысяч. Вот на Volvo ты 2 раза заедешь к дилеру, а на Toyota 4 раза заедешь к дилеру. Есть разница?
Есть.
2 ТО и 4 ТО. И не только финансовая, но и сама история с ТО.
Но
записаться, приехать, оставить тачку, или сидеть там 5 часов, или уехать, потом вернуться за ней. Но все это время, все это нервы, и ты... А он мне говорит... Так вот они у нас потому и такие надёжные. Раз в 10 тысяч они заезжают. Вот раз в 10 тысяч, вот поэтому мы...
Нет, слушай, ты можешь тогда любую другую машину тоже раз в 10 тысяч проверять, и будет она у тебя такая же надежная, нет? Не так это работает, нет. Разве?
Это был прошлый вариатор на Corolla 6 по 9 год. Потом на обычный автомат поменяли. Да. И вот сейчас опять вариатор снова вернулись. Видите, какая история? Да, и нужно же сказать про голосование. У нас в краш-тесте сегодня Corolla не одержала победу. Стремилась, но не смогла.
Ничего себе стремилась.
Не хватило буквально каких-то 40%. Да, 67 на 33. 67% проголосовали за Mazda 3, а 33% все же сказали... Toyota надежно. А, нет, надежно. Ты знаешь, что надежно — это теперь уже слоган. Это не просто слово, а слоган компании Mitsubishi. Так что всегда, когда вы говорите «надежно», имейте в виду, что вы льете воду на мельницу еще одного японского бренда. И это не Toyota.
Моторы.
Слушай.
Говори.
471-й нам так хвастается. 158 сообщений уже прислал. Помнишь, он выбирал между С-классом и Пассатом?
Да.
Купил Суперб. Так. Роскошный, суперогромный багажник. Короче, мы его поздравляем. Молодец.
А я не поздравляю. Ну, в смысле, я как бы... Я так буднично поздравляю в том смысле, что... А какие еще могли эмоции возникнуть у человека, который купил Суперб только что? Конечно, первое время ты будешь ходить ошарашенный, с челюстью отвисшей, улыбаться всегда всем. Ты говоришь...
Боже,
625.
Ура!
Они будут говорить, что 625? 625 ты будешь говорить. Говоришь, да что 625? И ты будешь говорить, 625 литров багажник. 625, Женя. Туда в этот багажник может войти почти два багажника Короллы.
Я не понимаю, зачем вам такие багажники? Я хочу это понять. Да,
потому что
люди...
я тебе уже говорил, потому что багажники у нас, багажники, это часть дома, часть кладовки, часть дачи. Ты хранишь нам все всегда и...
Храни на даче.
Нет, ты не права. Дача у тебя далеко, а тачка стоит под подъездом. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, друзья. Хотел бы немножко поправить вас. Королла... Не было Короллы с 7 по 9, был робот. На вариаторе не было там машин. Был робот с 7 по 9. Потом была 4-ступенчатая, очень надежная коробочка-автомат. А вот уже с 13-го года начали ставить джатковские вариаторы.
Вариаторы.
Причем доработанные специально для Тойоты. Не те, которые ставят на Ниссан и Рено. Угу.
Ну скажите, пожалуйста, вот если бы мы сейчас поручили вам ответить на вопрос, а почему же вернулись опять к вариатору, то вы бы что сказали?
А я вам могу сказать, все очень просто, элементарно. Угу. Нынче машины создаются не инженерами, а маркетологами.
Не-не, нынче они создаются все еще инженерами, но маркетологи очень сильно хотят влиять на этот процесс. И еще, Евгения, имеет значение экология. Экология. И поэтому сейчас многие производители вынуждены идти на странные технические решения только ради того, чтобы сохранить чтобы их автомобиль соответствовал все ужесточающимся нормам в Европе по выбросам. Ага. Уже Евро-6 должны соответствовать автомобили. И вот у тебя тут вариант. Или разрабатывать совершенно новые типы двигателей.
Или?
Или идти по пути компании Volvo. Мы перестали считать цилиндры, говорят они. У нас все четырехцилиндровое, двухлитровое. А остальное мы делаем мозгом, прошивкой, турбинами и всем остальным. Все. Мы решили, вот они решили вот таким. Никаких V6, потому что нужно же разработать такой V6, который будет соответствовать стандартам Евро-6. А это сложно. Это колоссальные деньги.
Слушай,
и поэтому
молодцы, тоже
у нас получается, появляются странные сочетания, у нас странные трансмиссии. И, кстати, вот здесь приверженность ДСГ и вообще роботизированным трансмиссиям тоже понятно, потому что помимо того, что это экономично, это еще и экологично, ко всему прочему. А этот вопрос, это у нас здесь не имеет значения, да?
Ну как
страна,
не имеет?
В которой есть Челябинск? Страна, в которой есть Челябинск,
страна, в которой
не может упрекать своих автовладельцев, не может упрекать своих автовладельцев в том, что у них чадят автомобили, что они слишком много СО2 выбрасывают. Да мы этот СО2 на завтрак вместо масла намазываем себе на хлеб. Берем вот так вот и размазываем, и едим его.
Я
вот
не знаю, я вообще езжу только с этой кнопочкой, которая, знаешь, воздух гоняет по салону, потому что иначе ты не можешь выехать на третье транспортное кольцо, тебе воняет.
То есть ты дышишь своим СО2?
Конечно, ты, мой как-то роднее и приятнее вообще.
СО2 приятнее, чем СО2 какого-нибудь этого.
Свой СО2 ближе к
шестерочке,
телу.
Шестерочки, которая чадит перед тобой, стоит в пробке.
Мусоровоза у меня.
Ну, понятно. Ладно, хорошо. Быстро сейчас почитаем вас. Телеграм, СМС. Спасибо, довольно как слон. Хорошо, это про Суперб. Все эти вариаторы и Королл, наверное. Только механика, только карбюратор должен быть. Очень хорошо. А еще лучше гужевая повозка. Вот и никаких проблем. Пришел, задал ей овса и доволен как слон.
Зато экологично как.
Так, Toyota Corolla 170 тысяч пробег на ручке, 8-й год, менял только лампочки, ни разу не был и масла, и то сам менял. Вот. Что взять, Lexus ES, 3 года, 50 тысяч пробег, или аналогичный Mercedes E200, или новую Camry?
Ничего себе у вас разброс.
Ну, нет, ну, при прочих равных, ES хорош, но только нужно брать чуть побольше мотор, потому что 250 едет довольно отстойно, вальяжно, спокойно, вяло едет. Поэтому из всего этого... Все окружающие вам бы сказали, надо брать Камри, я бы сказал, надо брать Суперб, а возьмете вы потом все равно Мерседес. Вот как обстоит дело.
Ну, потому что...
Нет, смотри. А, значит, можно было бы брать Lexus как самый упакованный и вменяемо стоящий.
Да. За,
вот в этой категории. Но он не возьмет его. Походит,
ему 3 года
и нет. Он проедется на нем и поймет, что не, ну, нельзя, не хватает динамики. Потом все вокруг ему скажут: бери Камри. Все вокруг,
потому
друзья.
Что она новая, и потому что она Toyota. Нет,
потому что это Камри. Камри это неоспоримый феномен нашего рынка. Машина американской домохозяйки. У нас автомобиль всех чиновников, пацанчиков, бизнесменов средней руки, менеджеров,
ну,
кого угодно. Камри. Да. Ему все будут говорить: а возьмет он все равно Мерседес, потому что, как ни крути,
это Мерседес.
Отвечая на вопрос, какая у тебя машина, вот спроси меня, какая у тебя тачка?
Какая у тебя тачка, Ром?
Toyota. Ну, сразу ты сразу примерно понимаешь про меня кучу параметров своих женских, да? То есть у тебя заскрипели шестеренки вычислений.
Сколько лет твоей жене, сколько
результат,
у тебя детей?
Да-да-да, и результат такой, выдался результат. До свидания, написано в результате. А спроси еще раз меня, какая у тебя тачка?
Какая у тебя тачка, Ром?
Мерседес. И они такие...
Какой Мерседес, дорогой друг?
Вот, ты уже готова дальше продолжать это себя. Вот, понимаешь, вот об этом и речь. Поэтому выберет он все равно Мерседес, как ни крути. Так что, дорогой друг, зачем ходить вокруг да около, берите Мерседес.
Моторы.
Господа, обнажайте свои жало и начинаем. Я знаю, вы знаете, мы все знаем, что вы ждали, конечно, именно этого все эти дни, когда, наконец, у вас появится возможность не быть вырубленным из эфира за то, что сопли тут разводите, и при этом как-то обличить реальность в несовершенстве. 7373948, позвоните и расскажите, что вас выбесило за последнее время. Давайте, говорим. Доброе утро.
Доброе утро, Евгений, Роман.
Да.
В последнее время у нас каша на дороге. Любители ездить по каше и забрызгивать стекло.
А как перестроиться? Вот как перестроиться, чтобы не забрызгать вам стекло?
Ну, просто хотя бы дистанцию соблюдали. Там в 2 машины вперед немножко проезжали, а не сразу.
Ну да,
невозможно,
потому что вы знаете, что у нас любая дистанция между автомобилями достаточная для того, чтобы туда поместился смарт. Это приглашение всем из соседнего ряда встроиться перед вами. Любая.
Непонятно вот зачем. Вот даже если туда не надо.
Не надо совсем. Не надо, но тебе вдруг кажется, что твой ряд поехал чуть медленнее, а соседний поехал чуть быстрее. И любая дырочка воспринимается как пригласительный билет. Дескать, товарищи, вот, пожалуйста, бесплатно встраивайтесь сюда. И, конечно,
главное, поворотник не включайте, а то, ну, мало ли, что случится.
Да, поэтому, а вообще, конечно, это бесит, когда ты въезжаешь, и на тебя-то вот это вот все залепило все
это
стекло.
Очень страшно. А знаешь,
камешки,
я больше
там
всего на
какие-то
свете чего боюсь на дороге?
Атомной войны.
Нет.
Нет?
Ну зачем я боюсь на дороге атомной войны? Нет.
А чего ты боишься?
Я боюсь такого планирования. Да вообще, да я не знаю чего. В эфире так не скажут.
Так не разгоняйся.
Очень боюсь.
Не разгоняйся.
Поэтому мне страшно сейчас ездить.
Больше 80 не разгоняй. Да, колейность это вот как раз очень быстро возникает такое планирование у нас. Сегодня я это опять увидел. Ровный вроде бы асфальт на Кутузе. Ровный. Он ровный.
Да.
Но все равно есть 2 полосы, залитые водой.
Это вот правда.
Колеи нет, она не ощущается. Но все равно 2 полосы, вот ровно там, где ты идешь колесами, по твоей колее колес. Не колея в асфальте, а колея колес твоей.
Угу.
Все равно идет по 2 мокрым полосам. Вот почему-то они образовали. Не очень понятно. Доброе утро. Жалуйтесь.
Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте обличим еще один порог.
Достали те, которые едут без противотуманных фар, когда они нужны. Сзади не видно, машина, едешь по Риге. 100,
и наоборот.
110.
Вот обычно нас достает наоборот, когда нет тумана, а они едут с противотуманками.
Вот именно, когда едешь летом, солнце светит, они едут с туманками. Когда нужны туманки, они не едут.
А что, туман у вас там, да, сегодня случился?
Сегодня был ночью, туман очень сильный.
Ну, а здесь, кстати, синоптики...
Я об этом из новостей узнал.
Я сегодня проснулся и отметил, какой Роман Вильфанд молодец. Роман, можно пожать вам, как Роман Роману, я вам скажу, как синоптик синоптику. Вы молодец. Молодец вообще, потому что вчера утром они сказали про дождь, который будет идти с вечера до ночи. Сбылось.
И все оказалось,
сбылось.
Правда, да.
А потом они сказали, дождь закончится и спустится туман. И я проснулся сегодня около 3-4 часов, там, в 3, подошел к окошку, и туман. Я думаю, хоть бы туман, хоть бы туман, хоть бы снег тумана. Потому что действительно туман. Реально туман. Молодцы. Вот синоптики научились предсказывать дождь и туман. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Говорите.
Здравствуйте. Достал автобусы, маршрутки, подъезжают к остановке, включают сразу левый поворотник. Не высадить еще автобус.
Да, и получается, что ты как бы по умолчанию уже начинаешь нарушать, когда проезжаешь мимо, а он, типа, ты же, он же под приоритетом,
да,
пользуется.
Да, да.
Достало пристальное внимание на дорогах моей Вести, Павлуха на Вести. Ну, насколько пристальное? Если каждый подходит и пытается отломить себе кусочек от нее, ну, на память, вот это достает. А если просто рассматривает и говорит, ну, как
вам должно чило? Быть приятно, Павлуха.
Да, а вот сейчас же сделали еще Весты и X-Ray с мотором 1.8, 120... Сколько там сил? 122? Это же новость такая. Достало, что вы не читаете новости. Можно я вам скажу? Потому что сейчас начались продажи самой быстрой версии Lada X-Ray 1.8. На механике 122 силы. Ровно этот же мотор появился и у Lada Vesta. Я поздравляю. Наконец-то вы сможете отжечь на все 122 силы. Наконец-то в 2016-м на пороге 2017 года АвтоВАЗ поставил 122-сильный мотор 1.8 под капот своего флагманского седана Lada Vesta. На этой радостной ноте, Евгения,
мы
я прощаемся. Хочу тебя представить. Евгения Фомина.
Роман Щукин.
Будьте здоровы.
Моторы.